Как в ведической психологии, так и в современной существует понятие последнего звена в коллективе. То есть последнее звено означает, что человек имеет очень плохую карму, и он реально ни психически, ни физически не может вести себя так, чтобы всем было хорошо. То есть такой человек, такому человеку очень трудно выполнять свои обязанности. И есть два типа коллективов. Неважно, успешный этот коллектив в жизни или неуспешный, но если коллектив ставит какие-то дела, действия выше людей, то в этом случае каждый человек может стать последним звеном. Я сейчас объясню, почему. Если наоборот, если коллектив людей ставит выше, чем дело, которым оно занимается, то это значит, что в этом коллективе последних звеньев нет. То есть текучести не будет. И фактически тот коллектив, в котором есть эффект последнего звена, он не может быть квалифицированным, он не может иметь успех в бизнесе какой-то глубокий, потому что такой коллектив теряет людей. И этот эффект последнего звена возникает лишь потому, что весь коллектив борется за какие-то результаты в труде. И когда люди за что-то борются в коллективе, то есть любовь, отношения ставятся в коллективе ниже, чем результат труда, то в этом случае человек реально слабый. То есть в этом случае все в коллективе находятся в состоянии легкой самообороны. Почему? Потому что они хотят быть в форме, они хотят, чтобы все было хорошо, чтобы не опозориться, не оплошать. И наоборот, есть другой эффект, что человек, который не может быть в форме по каким-то причинам, он этим коллективом начинает потихоньку быть презираем. Теперь у меня к вам вопрос такой, очень простой, банальный. Как вы считаете, допустим, в коллективе 30 человек, может ли хотя бы один из этих 30 не быть последним звеном? Не может. Таков закон, потому что плохой период жизни наступает у всех. И как вы думаете, какой период жизни человека в таком коллективе? Сколько он там может проработать? Нет, побольше. Где-то, до 5 лет. 30 человек до 5 лет. 10 человек до 2 лет. То есть, и все. То есть, это естественная текучка, от которой вы не можете убежать. Теперь возникает вопрос тогда. 90% коллективов, которые существуют у нас, они имеют такую природу. То есть, люди стоят на втором месте, дело стоит на первом месте. Поэтому, соответственно, и результат, что очень редко человек способен удержаться надолго в этом коллективе. И не потому, что он не хочет там работать, а причина заключается в том, что существует вот этот эффект последнего звена, ненужного, в котором может попасть даже менеджер коллектива какой-то и даже руководитель второго звена. И самое ужасное заключается в том, что в этот эффект может попасть в таком коллективе даже руководитель, который является самым главным. То есть любой человек может попасть в эту ситуацию, потому что если человек становится бесполезным в силу каких-то причин, то есть у него нет силы, кармы хорошо работать, то ли он болеет, то у него кто-то умер, то ли у него немножко крышу свело куда-то. То есть есть разные ситуации, они бывают у каждого человека, раз в 5 лет у человека бывает тяжелый период на 1-2-3 месяца, которого, в принципе, достаточно, чтобы человека поставили уже в разряд последнего звена, и даже если человек в этом случае не покидает работу, его как-то на работе оставляют, то все на него уже смотрят косо, и он потом сам может уйти. Теперь у меня к вам такой вопрос. Как вы еще, не такой конкретный вопрос к вам, к сидящим здесь в зале, чтобы вы увидели статистику. Смотрите, то есть вы очень хороший специалист, то есть в принципе вы перспективный работник, но вот силой того, что у вас был плохой неблагоприятный период в жизни, вам пришлось, вас выгнали или вам пришлось оставить работу. Поднимите руку, у кого такое в жизни было. Вот смотрите, это реально 1/10 часть зала. Если учесть, что половина примерно не стали поднимать руку, чтобы не позориться, то получается 1/5 часть зала попала в такую ситуацию в жизни. И поэтому я вообще это не к тому говорю, что все плохо, а у меня просто есть одна определенная идея, которую я хочу донести. И идея заключается в том, что есть разница между работой и долгом человека. То есть, допустим, у человека есть природа, он может, допустим, быть руководителем или бизнесменом, или рабочим. То, ну, допустим, он может работать там в сфере электроники, там, искусства там, и так далее. У каждого человека есть своя природа. То есть он занят, может быть занят какой-то деятельностью профессиональной. И вот это является долгом человека, заниматься этой деятельностью. Но скажу вам по секрету, долг может объединиться с коллективом только в том случае, если коллектив, в коллективе человек стоит выше, чем идея. Если в коллективе человек стоит выше, чем идея, о людях заботятся реально, это должен руководитель первого порядка быть, как, ну, первого варианта, как мы говорили на прошлой лекции, что он стремится к самосовершенствованию, руководитель, деньги на него стоят не на первом месте, он пытается заботиться о людях. В этом случае этот коллектив и эта деятельность может стать долгом человека в жизни. Может стать долгом человека. Но если руководитель относится ко второму порядку, то есть или к третьему, то есть руководитель настроен коммерчески, то есть он хочет прибыли, и он в принципе не против людей, которые там работают, но он говорит, если ты не сможешь работать нормально, мне придется тебя уволить. Он заранее как бы обговаривает, что я тебя люблю, но извини, мне деньги дороже, чем ты. Поэтому приходи, работай, мы тебя все любим. Вот, то есть... Или наоборот, человек ненавидит коллектив, он как бы работает в ключе таком ненависти, злобы, то в этом случае человек ни в коем случае не должен своим долгом ставить в своей жизни деятельность в этом коллективе. И если вы, не дай Бог, поставили деятельность в этом, в таком коллективе долгом своей жизни, то результат такой постановки цели будет длительный и тяжелый стресс, который вы приобретете рано или не поздно. Вопрос только времени. И почему вы попадете в стресс? Потому что, когда придет время вышвырнуть вас, то вы будете испытывать тяжелейшую психическую боль от этого. Тяжелейшую психическую боль. Поднимите руку, кому довелось уже это испытать. Вот, есть уже такие герои. И на самом деле причиной в незнании, не то, что вы плохие, то, что подняли, это означает незнание. Поэтому человек всегда должен думать о том, что с ним происходит в жизни. Итак, если вы работаете в коллективе, в котором деньги являются главным, и как бы вы видите, периодически людей выгоняют, потому что они справились со своими обязанностями, то есть пусть они там что-то не так делали, но с ними особо никто не цацкался, это значит, что этот коллектив не надо ставить целью своей жизни. Не надо считать, что моя миссия работать здесь, помогать всем, и не надо также думать, что вы сможете изменить атмосферу коллектива. Запомните, есть два правила, которые человек очень точно должен понять. Первое правило. Один человек может изменить атмосферу всей семьи, то есть перевоспитать всех родственников. Один человек, любой, женщина или мужчина. Но никто, кроме руководителя, не сможет изменить атмосферу коллектива. Вот хоть ты разбейся в доску, понимаете? Потому что карма коллектива зависит от кармы руководителя. Если руководитель вот такой, значит, работа там и коллектив будет тоже такой. И вы ничего не сможете с этим сделать. То есть единственное, что нужно, можно сделать, надо принять, если ты не можешь найти другое место, надо принять это место, где ты работаешь, принять вот здесь, я работаю здесь, все, я принимаю такую судьбу. И при этом целью своей жизни, то есть не цель, не главной целью, а целью второго порядка. Главная цель это, мы знаем, это самосовершенствование, постижение своей духовной природы. Мы уже говорили об этом. А целью второго порядка надо поставить не работу в этом коллективе, а просто выполнять свой трудовой долг перед жизнью. Понимаете? То есть трудиться для семьи, трудиться для общества в целом. И вот, допустим, я тружусь сегодня здесь, завтра буду трудиться там. И надо это ставить целью своей жизни. Надо об этом думать, надо об этом заботиться. Но ни в коем случае не надо привязываться к конкретному месту, где ты работаешь. В том случае, если там нет вот этих законов, правильных отношений, о которых я сейчас говорил. Понимаете, иначе вы просто будете очень сильно страдать. Потому что, привязавшись к этому месту, вы получите очень сильный психический удар. Потому что человек, который работает в таком коллективе, где деньги являются основой, а не главной целью деятельности коллектива являются, этот человек не способен контролировать ситуацию в этом коллективе. Он не способен, так же, как мы не способны контролировать ситуацию своей судьбы. Рано или поздно придет такой момент, когда тебя могут выгнать, потому что ты просто попал в такую ситуацию. Ты находишься в стрессе, или ты болен, или еще что-то происходит. Или просто бывает, судьба так делает, что ты просто попадаешь под удар судьбы, просто не потому, что ты хочешь, а потому что так получилось. Кто-то там оборовал на тебя, показал, еще что-то. Есть куча разных ситуаций, когда ты остаешься крайним. Хотя ты, в принципе, может, даже и не виноват. И человек в результате вылетает из коллектива, потому что это закономерный исход таких отношений, и с этим сделать ничего нельзя. Понятно, да? Теперь еще несколько моментов, которые я хотел бы с вами очень серьезно обсудить. Чего нельзя делать и чего можно делать? Вот, допустим, человек является руководителем коллектива. Он является начальником, допустим, вы являетесь подчиненным. Ну и, допустим, вы видите, что он обманывает, ворует, там, ведет себя на этой работе, ведет себя безобразно. Вы начинаете, допустим, бороться за справедливость, будучи подчиненным, и сражаетесь с неправильным поведением начальника, убеждая коллектив в том, что он ведет себя неправильно и в том, что надо что-то с этим делать. Как вы считаете, вы поступаете правильно или нет? Да, вы поступаете неправильно. Почему? Потому что это не способ решать этот вопрос. Потому что подчиненный, если вот он работает здесь, если ты пришел в этот коллектив работать здесь и видишь там безобразие, возьми и уйди. Тебе не нравится этот коллектив, уйди из него. Но если ты продолжаешь там работать, считаешь этого человека своим руководителем и при этом его критикуешь, ты еще больше разрушаешь среду, в которой этот коллектив функционирует. Ты реально вторгаешься в его экономическую структуру, то есть ты реально портишь жизнь этому коллективу. И результат такого поведения будет то, что ты вылетишь оттуда как пробка. И еще с плохой репутацией, еще тебе потом подсолят там, и потом жизнь вообще малиной не покажется. У меня тогда вопрос, что же делать? Как вы считаете, что делать в этой ситуации, когда руководитель ведет себя безобразно, там обворовывает коллектив и так далее? Что делать? Пожелать счастья, это легко сказано. Может так, тебя режут, тоже счастья пожелать. Я не против, это всем надо желать счастья, но здесь нужно конкретно выработать какую-то стратегию внутреннюю, которая позволит поступить правильно, понимаете? Это факт. Но есть еще другие моменты. Это очень правильно вы сказали. Нужно свою работу выполнять правильно. Но мы сейчас выясняем твои отношения с начальником прямые. Вот ты и начальник, два человека. Ты считаешь, что он не прав, и у тебя все внутри горит. Ты считаешь, что он должен поступить правильно. Отстраниться – это правильно. То есть вы отстраняетесь, вы таким образом способны что дальше быть трезвым и спокойным. Итак, С любовью сказать. Так вот, я вам все правильно. Я вам сейчас просто дам два варианта, кроме которых ничего нет. Два варианта. Первый вариант. Вы спокойно работаете в этом коллективе и просто молитесь Богу за него. Просто терпите это все. Безобразие. Если у вас, ну допустим, пусть у вас негде больше работать, и у вас нет выхода в жизни, вы просто там работаете. Понятно? Второй вариант. Вы ищете себе работу другую и подходите к этому человеку, когда вы ее найдете себе, уже устроитесь, и говорите ему правду с добрым сердцем, что вот так не надо делать, это очень плохо. Ты на самом деле рушишь свою деятельность, ты рушишь этот коллектив, ты создаешь ситуацию, в которой люди страдают, что это не приведет все равно к счастью, все равно все это у тебя разрушится. Просто по-доброму с ним, по-человечески поговорить. Если он вас пошлет на другую работу, то надо идти на другую работу, потому что Бог как бы сказал через вас все, что ему нужно было сказать. А дальше, так как Бог ему через вас все сказал, дальше он сам получит приговор свой. Этот человек сам получит свое наказание. Просто поймите такую вещь, что если вы уж сильно хотите что-то сказать, то говорите человеку это в лицо. Просто знайте о последствиях. Есть такие люди, которым вообще ничего в лицо не надо говорить. Они просто настолько монстры, такие монстры, что вы, если ему в лицо скажете что-то, то вы можете потерять просто свою жизнь. Есть такого уровня товарищи, которые реально могут просто уничтожить другого человека, который как бы им сказал правду. И вы должны четко оценить свои возможности внутренние, хотите вы с ним сражаться или нет, хотите вы дальше жить или нет. Понимаете? И это называется здравым смыслом, потому что допустим, если у вас, допустим, нет никакого оружия, а на вас идет человек с ломом, то здравый смысл означает убежать. Если, конечно, вам не надо защищать жену, детей там и так далее. Потому что веды говорят, если он хочет изнасиловать жену, то ты должен напасть на него, даже если он с ломом. И если он тебя прибьет, то ты отправишься на высшие планеты, как минимум. Ну, ты очистишься от своих грехов. То есть и в следующей жизни будешь счастлив. Так описывают веды. И ты будешь, совесть у тебя будет чиста в жизни. Если ты же дашь изнасиловать свою жену, там, надругаться над своими детьми, то ты всю жизнь потом будешь страдать от этого. Поэтому лучше погибнуть, чем разрешить издеваться над своими близкими. Но это уже другой вопрос. Это вопрос, как бы, правил поведения. Вообще этих правил очень много, веды их все очень подробно описывают. Вот, потому что есть законы государства, а есть законы Бога, которые иногда не совпадают. Почему? Потому что государство не может выработать совершенные законы. Но эти законы уже прописаны в священных писаниях. И в ведах описаны все виды производственных отношений. Все, что нужно для того, чтобы понять, как вести себя на работе, уже написано. Нам не надо ничего придумывать. Вот, поэтому человек должен выбрать для себя два варианта. Или он спокойно уходит из этого места, или он спокойно работает. Если он, уходя с кожи, хочет помочь этому человеку и видит, чувствует, что у него есть силы это сделать, то это тоже хорошо, это неплохо. Но если человек работает на каком-то месте, рвет там тельняшки, кричит, что все плохо, ну то есть реально противодействует начальству, то по закону Бога этот человек достоин страдания. То есть он будет страдать, даже если он прав, не имеет значения. Почему? Потому что он рушит этот коллектив, рушит среду, в которой этот коллектив работает. И начальник имеет право его наказать в этом случае. Перед Богом даже имеет право его наказать. Понимаете, о чем речь идет или нет? Это очень важно разобраться в этом вопросе. Потому что многие люди думают, что я, забрав правду матку, кому хочешь глотку перегрызу. Так вот, согласно ведическому знанию, человек не имеет права глотку перегрызать своему отцу, своей матери, правителю своей страны, также жене правителя своей страны, а также мэру города, а также он не имеет права глотку перегрызать священнику, который управляет в этом городе. Это я описываю вам законы. Вот, он не имеет права глотку перегрызать тому человеку, который вырастил его, пусть даже если он не отец. Ну, допустим, он просто на его деньги тебя, ты его... То есть, как есть такой еврейский анекдот, один молодой человек позвонил в дверь, мне один еврей рассказал, они очень самокритичны. То есть человек, бабушка с дедушкой дверь открывают, и еврей говорит: вы в блокадном Ленинграде мальчика спасли от смерти? Спасли. Вырастили? Вырастили. Узнаете? Узнаем. Кепочку верните. Ну это так, это шутка. То есть эта шутка означает, что если человек тебя воспитал, вырастил, то ты не имеешь права у него кепочку потом просить. Потому что ты не отдашь ему тот долг, который он тебе, ну, что он дал для тебя. Веды говорят, что долг перед своим отцом, перед своей матерью вернуть невозможно. Даже если ты сделал для них очень много, все равно ты не имеешь права их ни в чем осуждать. Даже если они абсолютно неправы по отношению к тебе и к этой жизни, ты все равно должен к ним относиться с уважением. И если ты не будешь этого делать, то ты будешь страдать в определенных вопросах своей жизни. Так веды говорят, если человек не уважает своего отца, то он никогда не сможет быть хорошим руководителем, и он никогда не сможет подняться по социальной лестнице. Если человек не уважает свою мать, это значит, что он никогда не будет иметь счастья в семейной жизни. У него какие-то проблемы всегда будут. Понятно, да? А? Кого не за что уважать? Отца не за что уважать? Кому? Ребенку? Знаете, согласно ведическому знанию, если цветок появился из земли, то он не может сказать, что ему не за что уважать землю, потому что он из нее вырос. Точно так же, если отец дал семя для рождения ребенка, это значит, согласно ведам, он отдал этому ребенку половину своей жизненной энергии. По этой причине сам вопрос о том, есть за что уважать отца или нет, стоять не может. Потому что если человек отдал половину своей жизненной энергии ребенку, значит, его есть за что уважать. И если второй родитель, допустим, подстарекает, допустим, отец бросил, он зачал ребенка и бросил, то даже в этом случае мать не должна плохо говорить об отце. А если она подстрекает ребенка и говорит о нем плохо, то это значит, она рушит ребенку этому жизнь. Потому что он будет асоциальным расти. Он не будет социально вести себя в гармонии с социумом находиться. Он будет протестовать против социума, понимаете? Понимаете, мы не можем ничего сделать, это законы. И эти законы имеют, самое главное, свой очень большой глубокий смысл. Точно так же веды объясняют, что по судьбе у человека существует такое, что ему обязательно над ним будет кто-то старший. Обязательно. То есть это закон. Мы живем, работаем, над нами всегда кто-то бывает старший. И веды говорят, что старшего над нами ставит Бог. Не он сам залазит и становится старшим, а это высшие силы это делают. И веды также говорят, что вот как, кого мы заслужили иметь своим старшим, того и ставят. То есть, конечно, это не значит, что всю жизнь деграданты будут править, допустим, мной на работе. Это значит, что вот сейчас, в этот момент жизни, я должен пройти какой-то урок, и поэтому мне дается вот такой начальник. Хапуга там, хамло и так далее. И я должен к нему относиться с уважением по той причине, что я сам начальника не выбирал. Вернее, я сам пришел туда работать, меня никто за уши не тянул. А если даже и за уши притянули, допустим, в армию, то все равно надо уважать, потому что это все равно создано высшими силами для нашего же блага. Поэтому у меня такой интересный случай был. Я служил в армии, в танковых войсках. Когда я пришел, туда я служил, меня взяли из института, из мединститута, тогда брали всех в армию, когда я учился. Я уже был на третьем курсе, поэтому меня взяли санинструктором. Я пришел в танковую часть Белоруссии, и, то есть я был санинструктором танкового полка. Ну, то есть такое блатное очень положение. И я попал в хозвзвод, Ну, там медсанчасть была прикреплена к этому хозводу. Прапорщик, который руководил этим хозводом, он очень обрадовался, что наконец-то появился санинструктор и сел со мной поиграть в шашки. И я совершенно без задней мысли 5 раз подряд выиграл его в шашки на глазах всего взвода. И у всех уже были глаза, уже на 3-м разе у всех были глаза абсолютно квадратные. Они смотрели на меня вот так вот, с ужасом просто. А я, играем. 5 раз подряд. Этот прапорщик был настоящий белорус.
Настоящий такой.
У него кулак был вот такой примерно, такое лицо. И после этого 1.5 года в такой веселой жизни. Я когда последним уходил из этого взвода, последним я уходил, увольнялся последним, у меня кровь изо рта шла через желудок, то есть никто не мог определить, откуда кровь. Как только вышел из части, сразу кровь закончилась. Я вылечился сразу же. И он, когда я уходил, так как я не сдавался, я был спокоен всегда, вежлив, и это его еще больше злило. Он издевался надо мной как мог, но я его не уважал внутри, в сердце. Я потом только сейчас понял, что я был неправ. И я его не уважал, и он меня проклял. Когда я уходил, у него лицо покраснело. Он говорит: ты себя считаешь выше нас. Я такой говорю: может быть. И он говорит: всю жизнь служить будешь. Проклял меня. И вот я езжу уже всю жизнь, лекции читаю, не могу остановиться. Никакой личной жизни, ничего.
Всю жизнь служить будет.
Меня проклял, слава Богу, что это произошло. Наверное, это к лучшему. Таким образом, я тогда не знал ведического знания, и я не придал значения его словам, хотя он имел полное право сказать то, что он сказал, так и получилось. Поэтому будьте очень серьезны по отношению к тем людям, которые находятся старше, выше вас. Это эти люди реально могут вершить судьбу. Они реально, то есть они могут искалечить судьбу или они могут ее сделать счастливой. Даже если этот человек, который старше, он ведет себя по-свински, не имеет значения, все равно надо его уважать, потому что Бог его поставил старшим, и с этим ничего невозможно сделать. Понимаете? Если, допустим, Бог вас поменяет местами, то есть вы станете старшим, волей судьбы, а он станет младшим, то вы тоже должны над ним командовать, точно так же, как он над вами командует. Есть люди, которые не могут... Я уже говорил, что женщинам не нужно... Мы говорили серьезно на эту тему вчера, я уж не помню, насчет женщин. Что ли, женщин, да, мы говорили. Женщинам не нужно напрягаться в этом плане, где они работают и как они работают. Женщина должна спокойно к своей работе относиться, спокойно. Она не должна пытаться расти по карьерной лестнице. Ее психика должна всегда быть настроена на то, как живет ее семья. Она должна очень сильно думать об отношениях с мужем, с детьми, и тогда река ее жизни будет течь полноценно. Она не будет перегорать психически в жизни. Но если женщина очень сильно беспокоится о том, как происходят дела на работе, она думает об этом, печалится, тоскует, река жизни ее высохнет, и она станет изможденным человеком просто. Счастье из ее жизни уйдет. И она очень долго восстанавливаться потом психически будет. Поэтому женщина не должна сильно беспокоиться, где и как она работает. Большинство женщин, они работают где-то 1-2-3 на одном месте. Потом им все надоедает, они решают поменять и идут в другое место. Потом там 1-2-3 работают. Это нормально. С этим нет никаких проблем. Некоторые женщины, если коллектив хороший, работают долго в нем. И есть только один критерий, где женщине долго работать. Если там отношения теплые, вот этого первого уровня коллектив, то женщина всю жизнь там может проработать. Даже если ей не совсем нравится дело, которое она не выполняет, отношения в коллективе для нее является главным постулатом, где ей быть, где ей работать. Это главное для женщины. Вот что касается мужчины, то... Мужчина должен выполнять свои обязанности, это перед обществом, в этом заключается его долг его жизни. И он должен реально расти и развиваться в своей деятельности, но я уже говорил, в каких случаях он должен предаваться коллективу и считать долгом своей жизни для этого коллектива жить. Только в том случае, если он реально, коллектив, стремится любить людей и заботиться о людях, что бывает крайне редко в наше время. Поэтому человек может стать делать свою специальность долгом своей жизни, но не то место, где он работает. То есть он может менять свои места, это тоже не является сильно большой проблемой. Потому что одним по судьбе положены хорошие начальники, а другим по судьбе положены плохие. И причина заключается в том, что человек получает плохого начальника по судьбе себе только по одной причине. Как вы считаете, по какой? Да, неспособность уважать старших. Когда человек не уважает старших, он не способен видеть в старших хорошего или плохого. Если человек старших не уважает, у него слепость по отношению к старшим. Он не понимает, где старший хороший, где старший плохой. Поэтому он и приходит в такой коллектив, где достается ему такой человек, который начинает издеваться над ним. Но если человек начинает уважать старших, то у него очень ясная картинка появляется. Он как бы примагничивается к такому старшему, который начинает его защищать. Понимаете? То есть каждый человек примагничивает себе того, человек, которому положен по судьбе. Поэтому если вам достался такой демонюга, значит надо просто понять, что это к чему-то. Может быть к тому, чтобы просто спокойно уволиться из этого места и найти себе другую работу. А если это невозможно, значит к тому, чтобы ты чему-то поучился там и научился смирению. Потому что если ты не будешь смиренно себя вести, этот начальник тебя, блин, заставит. Понимаете? Поэтому надо, это очень важно, я долго говорю на эту тему, потому что это очень важный вопрос, очень важный. Теперь еще хочу два важных вопроса обсудить с вами, которые вы тоже должны понять. Следующий важный вопрос – это отношения между равными в коллективе. Бывает так, что человек очень уважительно относится к начальнику, но он презирает тех сотрудников, которые плохо работают. И он портит себе нервы в отношениях с ними. То есть он постоянно их там напрягает как-то, ходит, следит за ними, докладывает начальнику, что они делают там и так далее. И он находится в постоянном гневе из-за этого, этот человек. И реально из-за этого у него есть очень большой риск, что он потеряет работу, даже несмотря на то, что он является приближенным начальником. Потому что есть такой эффект бумеранга. Сначала такой человек изживает сотрудников, а потом он точно так же обидится и на начальника, и будет в этих отношениях чувствовать себя очень обиженным, и будет как бы в этой обиде рушить свои отношения с начальником. Понимаете? И причина того заключается в том, что есть очень важный момент, которые надо понять, прежде чем строить отношения с сотрудниками, то есть с равными себе на работе. И этот важный момент заключается в том, что, как мы уже говорили, существует в отношениях между людьми существует три типа людей. Три типа людей. Первый тип людей считает, что главное в жизни между людьми – это любовь. Это желание счастья другому человеку. Любовь – главное. Второй тип людей – главным считает выполнение своих обязательств, выполнение долга. И третий тип людей считает главным в отношениях, чтобы мне было хорошо. То есть таким образом три типа людей. Первый тип людей – это человечные люди, вторые – идеалисты, и третьи – равнодушные или эгоисты. Так вот, только человечные люди способны стабильно работать без всяких проблем в коллективе. Эгоисты попадают под прицел руководителя, и руководитель начинает их гноить, эгоистически настроенных людей, которые безразличны к тому, что происходит на работе. Руководитель их гноит и вытесняет с работы. А люди, которые считают долг выше людей, что обязанность, надо все выполнять правильно, это самое главное здесь. То есть они обязанность вот это вот все выполнять правильно считают выше людей. Кто такого человека вытесняет? Коллектив. Потому что этот человек как заноза в сердце коллектива. Вроде бы так это хитрый такой момент. С одной стороны, кажется, ведь он прав. Надо же все, если ты работаешь, значит надо работать правильно. Надо все выполнять правильно. Надо стараться, ну как бы выполнять свой долг в коллективе и так далее. Вот здесь вот есть два места посередине, вот здесь вот в зале. Вот здесь одно место есть вот на первом ряду. С одной стороны, это так. Кажется, что это так. Давайте немножко порассуждаем на ту тему, какая польза от этого человека. Вот смотрите, допустим, я сейчас считаю, что самое главное во время лекции – это не любить вас всех, а самое главное, чтобы вы все поняли. Таких людей в коллективе надо просто расстреливать. Потому что они как занозы, они заразы, они не выполняют свои обязанности. Лентяев, тунеядцев, прогульщиков. Надо вышвыривать из коллектива. Понимаете? А также беременных женщин тоже придется вышвыривать. Потому что они тоже не выполняют свои обязанности. И людей, которые просто больны и не хотят об этом признаться. Бывает, человек очень слаб, ему очень трудно сосредоточиться. Или у человека горе, он тоже не выполняет свои обязанности. Или он уходит в дополнительный отпуск, потому что кто-то у него умер. И этот человек говорит, а у меня тоже умер, и я не ухожу в отпуск. Почему ты должен уходить? Понимаете, нет? Идея. Идея заключается в том, что когда человек хочет исправить ситуацию, он должен знать, как ее исправлять. Если человек очень сильно беспокоится о том, что он должен выполнить какой-то свой долг в коллективе, если он сильно очень обеспокоен этим вопросом, и это хорошо, то он должен знать, как что поможет ему настроить правильно людей. Веды говорят, что разум, единственное, что можно сделать, это сделать так, что человек понял, что ему надо правильно работать хорошо, да? Одни люди понимают через личный интерес, другие люди понимают через идею, третьи понимают через доброту в отношениях с ним и так далее. Но самое главное, следует понять, что нет таких людей, не существует в природе, это описано в Ведах. Нет таких людей, которые могут хоть что-то понять через насилие. Вот я, допустим, сейчас немножко проявил эмоции так, играл даже в эмоции. Вы заметили, что у многих из вас вышибло из лекции, вы как бы так выключились из нее. Заметили, нет? В этот момент, как будто вы не смогли уже дальше воспринимать материал. Что-то произошло, так? Заметили? Я специально это сделал, чтобы вы заметили. Почему? Потому что вы должны эту идею очень хорошо усвоить, что когда человек идею ставит выше людей, то он начинает с людьми совершать трение. То есть он начинает им сопротивляться, пытаться втиснуть им в мозги эту идею. Понимаете? Забить им в мозги эту идею. И в результате этого человек или должен стать униженным, если ему все-таки идеи в голову забивают, он должен унизиться. И типа сказать, да, я дурак, простите. Вот, это первый вариант. Что вызывает разрушение внутри психики человека. И обычно на этот вариант никто не идет. Второй вариант – это сопротивляться такому отношению к себе. И человек начинает враждовать с тем, кто доказывает идею. В результате этой вражды в отношениях между этими людьми появляется энергия огня, которая перерастает в гнев. Гнев – это энергия огня, которая перерастает в гнев со стороны того, кто прав. Потому что кто не прав, не имеет права гневаться. Имеет право гневаться только тот, кто прав. И гнев всегда может возникать только с позиции правды. Поэтому если человек хочет разгневаться, ему надо найти правду какую-то. С позиции которой я могу теперь ему сказать. Допустим, иногда, допустим, муж приходит домой. И жена, допустим, она раздражена уже. То есть она, любовь, не любовь движет ей, а что-то другое. И она смотрит ему в глаза. Говорит, что выпил? Там, где был? Что у тебя из кармана торчит? То есть начинает к нему придираться. И он сразу начинает пылить. Что это такое? Я пришел домой, устал. И начинается скандал. И у каждого своя правда в этом случае. Но истинная правда такова, что никогда выше любви между людьми не бывает ничего. То есть выше хороших, честных отношений, чистых, Не бывает долг, общественный долг или семейный долг. Даже если муж, допустим, выполняет свои семейные обязанности, жена не должна злиться, ненавидеть его за это. Она должна стараться все решать спокойно, через любовь. Потому что веды говорят, что разум в отсутствии людьми, любви не включается, не работает, не усваивает материал, не способен менять себя. Человек без отсутствия вот этой энергии, спокойствия, любви не способен менять себя. Он ничего не поймет, не усвоит. Понимаете? Поэтому даже если человек очень сильно настроен на то, чтобы все было правильно на работе, если он начинает впихивать эту идею всем остальным людям, то этот человек агрессор, которого наказывает судьба. То есть он реально просто может потерять работу или отношения в коллективе. Ну, то есть он просто рушит свою жизнь таким образом. И даже несмотря на то, что он вроде бы формально прав. Поэтому нет никакой причины ненавидеть окружающих тебя людей. Даже если они неправы, там ошибаются на работе, делают все неправильно. Ты должен понять, что главная цель отношений на работе – это не выполнение своих обязанностей, как многие думают. Главная цель пребывания на твоей работе заключается в том, чтобы научиться любить людей, которые тебя окружают. Даже тех, которые не выполняют свои обязанности. Теперь у меня к вам вопрос. Если человек любит человека, он может им руководить или нет? Да. Потому что только любовь может дать возможность кем-либо руководить. Потому что если тебя кто-то не любит... Вот у меня, допустим, в школе даже до 10 класса было два понятия. Училка или учительница. У меня было два варианта. Или училка, или учительница, понимаете? Допустим, моя классная руководительница была училка. И она мне говорила, вот когда ты будешь большой, ты тогда будешь по-доброму обо мне вспоминать. А сейчас ты меня просто не понимаешь. И я вот уже вроде бы большой стал. Я как бы желаю ей счастья, но не понимаю. Потому что доброты не было, понимаете? В этом проблема. Потому что принципы стояли выше людей. И с другой стороны, у меня также в школе есть и учителя, которые я всегда помню и люблю. И они никогда училками не станут. Почему? Потому что доброта всегда стояла выше принципов. Это не значит, что эти учителя поощряли двойки, закрывали глаза на то, что человек не выполняет уроки. Или записки там передает. Но я могу привести такой пример. У меня в первом классе, я что-то там не выучил два раза. И учительница, которую я очень глубоко люблю и ценю, она поставила мне на одной странице, вот как сейчас помню, с одной и с другой стороны две единицы. Но у меня всего-то там было несколько отметок в жизни, там несколько отметок, среди них две единицы подряд. С одной стороны кол и с другой. У меня школа такая стеклянная была. И я как-то не сильно ориентировался в пространстве. Я зашел, вот так обошел вокруг школы подальше. И зашел как бы за угол вырвать страницу. И когда я ее вырвал с обоих сторон, чтобы следы преступления были скрыты, и посмотрел вверх, напротив меня за стеклом стояла моя учительница. И позвала меня пальчиком назад. Когда я пришел, она меня спросила, где странички-то? Я говорю, на улице. Она пришла на улицу, взяла странички, подклеила. И мне сказала, ты просто постарайся выучить и не надо вырывать. Я пошел с колами домой. На следующий день я все выучил. Я до сих пор ее помню как хорошего человека. Другой пример, как меня отучили воровать. Я был в группе продленного дня где-то в третьем классе. И мне понравилась книга, тогда очень редкая, «На суше и на море». Я когда ее увидел, она такая толстая, начал ее читать, я обалдел просто, столько интересного всего. Я эту книгу зачитал домой, Хоть она там была в библиотеке, я ее домой зачитал. Ну, учитель, ну, третьеклассник, она же видит, кто зачитал книгу, кто с ней читал, там, занимался, она это все видела. И она не стала мне ничего говорить. Она просто пришла ко мне домой в гости, представляете? То есть она позвонила, мама открыла, говорит, я хочу к вам в гости коллегу прийти сходить. Она говорит, о, как здорово, нам еще ни разу учительница не ходила. И она, мама открыла дверь, вот, открыла, и учительница прямиком заходит прямо в мою спальню. И, естественно, чем я там занимаюсь? Читаю книгу. Она говорит, здравствуй, Олег, как дела?
Я говорю, нормально.
И книгу так. Она говорит, а у нас книжка пропала на суше и на море. Ты не знаешь, что взял?
Я такой сижу и не знаю, что делать. Книжка у меня на руках.
Она, а, это ты взял. Ну, а что ты не сказал, так говорит. Надо было сказать, а то все спрашивают, ищут. Я говорю, как-то забыл. Сам покраснел, как рак. Она говорит, ну давай книжку, давай. Я пойду. Она взяла книжку. И когда уходила, она повернулась так, с добрыми-добрыми глазами посмотрела на меня, сказала, больше не воруй. Все. С этого я больше не воровал, с этого момента. Потому что мне больше этого не хотелось, понимаете? Вот этого всего вытерпеть. Я так дико был, просто мне так было стыдно, что это неописуемо просто. У меня так стыд меня прошиб. Но если бы она меня искала, вычисляла, ненавидела, злилась, я бы назло эту книжку куда-нибудь замылил. Понимаете? А так она меня научила жизни, понимаете, очень простым способом, без всякого напряжения, очень просто, нежно и деликатно научила меня жизни. Я после этого, мне дико было вообще такие вещи совершать, понимаете. Вот, и поэтому надо понять вот эту вещь, что если ты действительно хочешь в коллективе кому-то помочь и справиться, то ты должен знать, как это делать правильно. И есть ли вот у тебя на это полномочия? Потому что многие люди, допустим, они хотят кому-то помочь, но злый день сильнее их любви. И они не могут вот просто подойти к человеку и нежно сказать, вот пойдем поговорим, там, вот так и так. И злоба мешает, понимаете, нормально говорить. Ну и значит, молчи тогда в тряпочку. Прости человеку и молчи в тряпочку. Но не можешь ты ему посоветовать, не можешь ты ему научить, потому что ты привязан к этим делам, к этой работе больше, чем к человеку. Ты не способен человеку ничем в жизни помочь. Ты только думаешь об этих делах. Людей перед тобой нет. И поэтому ты злишься на этих людей. И ты никогда не поможешь им, потому что ты не понимаешь сути жизни. Суть жизни заключается в том, что мы должны в первую очередь отношения с людьми строить. Все соткано из любви или из ненависти в этом мире, понимаете? В этом мире не все соткано, не соткано из выполнения своих обязанностей. Главная обязанность человека – это любовь к окружающим людям. И тот человек, который способен любить, только он сможет сказать правду, и только он сможет воспитать. Все остальные будут сражаться, воевать, ненавидеть. Но они не смогут донести правду до разума человека. Она не войдет просто. Она оттолкнется, отскочит и растворится в воздухе. Поэтому человек ни в коем случае не должен взять на себя, брать на себя право ненавидеть кого-то в коллективе, в котором он работает. Особенно тех людей, которые на равных с ним находятся. Он, конечно, про них знает больше, чем начальник, но это не является поводом ненавидеть. Если вы хотите помочь, попытайтесь простить этому человеку, попытайтесь с ним разговаривать о чем-то, издалека, может быть, потому что все же зависит от целей. Если целью в жизни человека являются деньги, значит, он не будет сильно заботиться о том, чтобы работать хорошо. Понимаете? Если целью в жизни человека является власть над людьми и положение в обществе, то этот человек будет очень хорошо работать и будет ненавидеть всех, кто находится вокруг него. И будет им постоянно указывать на то, что они работают плохо. Но целью такого человека не является вот сделать этот коллектив конфеткой, и это производство конфеткой сделать. У этого человека одна только цель есть. Он хочет быть выше других в этом коллективе. И поэтому он с ненавистью указывает всем на их недостатки. Если человек хочет действительно счастья коллективу, то тогда он будет с людьми разговаривать по-доброму. И только такой человек может спасти коллектив. Я как-то на одной из лекций уже приводил вам пример, что, допустим, если начальник разгневался на коллектив, и он хочет всех уволить и хлопает за собой дверь, то только один человек в коллективе может помочь ситуации исправить. Какой человек? Тот человек, который с любовью относится ко всем членам коллектива, в том числе к начальнику. И он заходит к начальнику, садится, и первое, что начальник делает? Начинает на него орать. Он говорит: вы все такие, что ты пришла или пришел ко мне, вы все негодяи, я вас всех уволю, завтра же вы не будете здесь работать и все прочее. И что он делает, этот человек? Соглашается, он говорит: правильно, это правда. И он с любовью это делает. И в это время что происходит с гневом начальника? Дальше уже не может гневаться. Потому что он видит в глазах этого человека нечто, что стоит выше, чем долг. Он видит любовь к себе в этих глазах и верность. Любовь, заботу, верность. И начальник уже ничего дальше не может говорить. Он немножко поорет и успокоится. И никого он не выгонит потом, понимаете? Потому что гнев его закончится на этом. И этот человек спасет весь коллектив. И в ведах советуется, что дипломат, который хочет спасти страну, должен поступать точно так же. Если правитель, допустим, страны, правитель, он может иметь справедливый гнев и защищать страну, и уничтожать противника, допустим, и так далее, то дипломат, он не имеет права иметь гнева вообще. То есть ему, он не имеет права гневаться. Дипломат должен любить всех. И дипломат, если настоящий дипломат, если у него сердце дипломата, не политика, вот который... А дипломата настоящего сердца, он приходит к правителю другой страны и с любовью начинает с ним общаться, пытаясь помочь этой стране, в которую он пришел. Он начинает думать, как вот сделать так, чтобы обоим странам было выгодно. И как бы он, вот и правитель страны видит, что этот человек правда действительно хочет помочь. Он реально это чувствует и понимает. И он говорит: только ради тебя я не нападу на эту страну, вот только ради тебя. И это так, это правда, что один человек может всю страну спасти своей любовью. И это то, что я вам говорю, это не является моей фантазией. Веды описывают исторические факты, когда люди, следуя слов вот этому правилу ведическому, спасали страну от разгрома, от уничтожения. Маленькая страна могла спастись от большой державы, которая могла просто ее поработить в одну секунду. Только благодаря одной личности, которая просто пришла, поговорила, и результат вот такой получился. Понимаете? Такова сила человека, который способен любить других. Я уж не говорю о маленьком коллективе, который можно очень легко спасти, если такой силы достаточно. Вы усвоили отношения с равными? В коллективе, как это надо делать правильно. Вопросов нет? Если человек гневается и злится в коллективе, его здоровье очень сильно разрушается. В первую очередь разрушается печень. Если человек гневается, у него страдает печень. Если человек обижается, у него страдает поджелудочная железа. Если человек очень сильно напрягается в выполнении своего долга, и при этом в нем нет любви, чаще всего это касается начальников, то мишенью их здоровья являются сосуды мозга, то есть они получают инсульт от такой работы. И вторая мишень – это сердце, и чаще всего они получают аритмию или могут получить инфаркт в некоторых случаях. Хорошая перспектива. Почему так происходит, я вам сейчас объясню. Потому что если начальник считает, что главное долг, а люди стоят на втором месте, то он реально напрягает всех людей вокруг себя сразу. Начальник однозначно это человек необычный. У него психической энергии больше, чем у всех остальных людей. Мне, допустим, я лечу людей каратными камнями. Ставлю камни размером 1 карат обычно людям, для того, чтобы их вылечить. Это означает, что камень обладает такой силой, которая способна вот этого человека вылечить. 1 карат камень – это по весу 0,2 грамма, достаточно большой, 5 на 7 миллиметров. И этот камень способен практически любого человека таких размеров вылечить. Но не так давно ко мне пришел один человек лечиться, который находится в правительстве. Я поставил ему эти каратные камни, как пистоны. Ну, вообще, он говорит, я не чувствую ничего. И слава Богу, что у меня было несколько камней, вот, которые имели ну, размер 4 карата. Из них один подошел. То есть реально ему помогло, то есть он вылечился. Но если бы у меня такого камня не было, я бы ему не помог. Потому что энергетика такого человека в десятки раз сильнее, чем энергетика обычных людей. Но если человек реально чем-то руководит большим, то он может сталкиваться с волей многих людей, понимаете? То есть люди на самом деле всегда находятся в волевом каком-то противоборстве, часто бывает так. И человек, который является руководителем, может держать волю многих людей в коллективе или не может ее держать. Если он не может ее держать, значит он не может быть руководителем, коллектив разваливает этого человека. То есть он просто, коллектив разваливается, другими словами. И к чему я это все говорю? К тому, что начальник, который неправильно управляет коллективом, его воля начинает сталкиваться с волей многих людей. И это столкновение приводит к тому, что перенапрягаются определенные психические центры, а точнее жизненно важные центры организма. Это сосуды, глубокие сосуды мозга, двигательные зоны в мозге и сосуды сердца. В результате этого постоянного давления психического со стороны коллектива, потому что на него давит очень много людей одновременно, наступает такая ситуация, что у начальника постоянный, даже на ночь не прекращается, наступает какой-то спазм в глубоком мозге. И этот спазм держится сутками. И в конце концов сосуды там перенапрягаются, истощаются и лопаются. И наступает кровоизлияние в мозг. Понимаете? Точно такие же вещи происходят, если человек противостоит членам своей семьи. Ну, это бывает реже. Чаще всего такие кровоизлияния наступают, если человек сильно привязан к деньгам, очень хочет денег. Ну, то есть очень напрягается на работе или очень сильно хочет властвовать, то есть у руководителей, которые не хотят любить людей, а хотят выполнять свой долг. Ну, то есть насиловать людей фактически. Заметьте, что я не против выполнения долга, я наоборот за. Вопрос заключается в том, как его выполнять. Именно об этом я сейчас и говорю. Потому что если руководитель правильно к людям относится, то у них появляется сильное желание самим помогать ему выполнять все. А если он относится неправильно, то у них ничего не появляется, кроме агрессии, ненависти, злобы и желания сопротивляться. Причем чаще всего подсознательного. Чаще бывает так, что подчиненный вообще не хотел так делать, но у него почему-то так получается. И он из-за этого вступает в конфликт. Теперь, как относиться к младшим? Ну, допустим, на работу пришел чайник. Ну, то есть, ничего не может, ничего не понимает. Фактически, когда человек приходит на работу, он новенький там, он абсолютно дезориентирован в среде. Он не понимает, как правильно выполнять свои обязанности, раз. Он не понимает, как относиться к разным людям в коллективе, потому что он не знает этих отношений, два. Он просто находится в состоянии, тяжелом состоянии судьбы, потому что когда человек меняет работу, он вообще в жизни, по идее, дезориентирован. И поэтому, когда человек меняет свою работу и приходит в новый коллектив, ему для того, чтобы адаптироваться и войти в нормальное психическое состояние, требуется от одной недели до нескольких месяцев. И если в это время человек ведет себя как чайник, он фактически туповато себя ведет, ничего не соображает, то есть он как бы ему очень трудно сориентироваться, что его просят, он не всегда выполняет. И в это время находятся петухи, которые с удовольствием его клюют. И вот когда человек находится в таком состоянии новичка и находится, если хотя бы один петушок, который его клюнет, знайте, что этот человек, когда он все освоит и будет хорошим специалистом, он себе этого человека никогда, никогда близко не подпустит. Это будет стопроцентная аллергическая реакция на этого человека. Если в тот момент трудный, когда ему было тяжело, его клюнул кто-то, или поклевал, это будет стопроцентная аллергическая реакция на этого человека. И потом ты даже если захочешь к нему приблизиться, но ты уже не сможешь, потому что он от тебя будет отстраняться. Точно так же, такая же ситуация происходит, если, допустим, муж любил жену, жена ушла от него, и он приходит, допустим, к какому-то родственнику своему или другу, и тот ему говорит, ну что, допрыгался? Сам виноват. Хоть это и правда, допустим, он допрыгался и сам виноват. Но этот человек, находясь в стрессе, когда ему говорят такие слова, эти слова ложатся на абсолютно обнаженную психику. Это все равно, что кожу содрать с человека и его погладить.
Где отсутствует кожа, погладить по этому месту. Это будет не поглаживание, а дикая боль.
Понимаете, поэтому правда здесь абсолютно не нужна человеку, ему нужно просто успокоить. Вот, и когда человеку говорят правду вот в такой ситуации, когда он на самом деле обнаженный комок нервов, то в этом случае, даже если этот человек близким другом был, он никогда его к себе больше в жизни не подпустит. Никогда. И эту ситуацию изменить практически невозможно. Я знаю людей, которые в результате такой ситуации по 5-10 лет не подпускали к себе кого-то. И не потому, что они не любят этих людей, просто говорят, а зачем мне с ним иметь дело? Зачем? Какой смысл? То есть он не видит смысла с ним отношения строить. Даже если это близкий родственник, понимаете? Такие ужасные последствия бывают у тех, кто пытается наезжать на тех, кто слаб на работе или имеет подчиненное положение. Поэтому, с другой стороны, этим людям надо как-то обучать их, как-то помогать. И другими словами, это состояние сознания называется забота. Вот если, допустим, человек... пришел на работу, он не врубается ни во что, он вообще там, и у него даже сознание не так работает, он может прогулять, там не настолько серьезный, ответственный. Единственное, что вы должны по отношению к ним делать, таким людям, это проявлять свое милосердие и терпение. Просто спокойно объяснять им с любовью, как надо себя вести как надо вести себя на работе. Это факт, что вы по отношению к ним являетесь старшими. Старшим, это факт, все это признают. То есть ты более квалифицированный специалист. Чаще всего у тебя более старший возраст. И ты просто ему объясняешь и прощаешь все. Иногда строго говоришь, но с любовью. Какой результат? Результат будет таким, что этот человек всю жизнь тебя будет считать старшим. Всю жизнь он будет к тебе относиться. Даже если у вас будут равные отношения, он все равно будет с тобой разговаривать так, чтобы не задеть тебя и не обидеть. У него внутри будет к тебе всю жизнь благодарность. Такой будет результат. Но если ты, не дай бог, начнешь его колоть, то всю жизнь он будет от тебя отстраняться и никогда к себе не подпустит. И то же самое касается отношений родителей и детей. То же самое. Некоторые родители думают, что они будут колоть своих детей, и дети потом будут за это им благодарны быть. Это факт, что надо в строгости воспитывать мальчиков и в состоянии ответственности и спокойствия воспитывать девочек. То есть девочек нельзя воспитывать строгостью, их надо серьезно воспитывать, но заботливо, нежно. Девочек нельзя бить, согласно ведической культуре, нельзя наказывать избиением. Если девочка наказывается избиением, то она вырастает со стервозным характером, то есть она будет третировать мужа, то есть у нее очень истеричное состояние внутреннее, то есть она всегда ждет подвоха, боится насилия внутри. Вот если мальчика не наказывать, то он вырастает трусом и безответственным человеком. То есть мальчика надо наказывать, к мальчику нужно применять силу, потому что разум мальчика, он очень ригидный, то есть очень жесткий, непреклонный, и мальчику очень трудно отказаться от своей идеи, даже если он не прав. Поэтому к мальчику нужно применять силу, но делать надо это по-доброму. С добротой в сердце надо его наказывать. Начиная с 5 лет. До 5 лет вообще ребенок не считается мальчиком или девочкой, это просто ребенок. И ему нужна просто любовь и забота. До 5 лет у человека не работает разум совсем, и даже наказание на него не действует. То есть на наказание он реагирует прям противоположно. Он в наказании видит опасность и начинает от него сматываться. То есть у него нет идеи, что за что-то он наказан. У него есть идея просто, что там есть опасность и надо от этого убегать. Все. Поэтому до 5 лет человек наказан бесполезно. Его нужно, можно уговаривать, объяснять, обманывать, как-то переориентировать, перенаправлять ему стрелки как-то, каким-то образом. Но наказывать бессмысленно. Значит, он становится нервозным. Он будет бояться родителей, злиться на них, агрессивно себя вести, не подпускать их к себе, не доверять им и так далее. Мальчик слишком спокойно себя ведет? Это значит, он очень разумный человек. Зачем его наказывать? Не надо наказывать. Я говорю, что мальчика всегда надо наказывать, если он поступает неправильно. Я извиняюсь, что я сказал не совсем правильно, точно. Мальчика всегда надо наказывать, если он поступает неправильно, потому что мальчик не понимает слова. И воспитывать мальчика должна только мать. Ой, только отец. Мать не должна воспитывать мальчика, потому что мальчик, если, допустим, мать говорит мальчику, сделай правильно, вот так-то. Ну, с любовью она говорит ему. То он может сделать, а может и не сделать. Если он очень любит мать и уважает, он сделает. А иногда упрямство сильнее у мальчиков бывает, и он не сделает. Если мать при этом начнет пытаться его усилия, насилие над ним совершать, то он озвереет. Потому что у мужчины, у любого, хоть маленького, хоть грудной ребенок, допустим, если женщина пытается насилие над мужчиной совершать, пусть даже она взрослая, а он совсем маленький, мальчик все равно будет бунтовать против этой идеи и будет сражаться до последнего. Поэтому если мать, допустим, пытается наказать сына, то она из него делает просто садиста. Потому что он потом будет ненавидеть женщин, издеваться над ними там и все прочее. Поэтому это просто абсолютно неразумная идея. Мальчиков должен наказывать только отец, должен отец только наказывать. Может быть, старший брат. А если нет отца, думать надо было, когда рожали. Ну, понятно, думать нечем было отцу. Я понял. Хорошо. Объясняю. Если отца нет, то женщина вообще по-любому не должна жить сама по себе. Она должна иметь, допустим, человека, который бы был другом семьи. Допустим, у нее подружка, у нее муж, он следит за ее ребенком, допустим, заботится. И если она, допустим, хочет, чтобы его наказать, она должна говорить, вот дядя Павел придет и тебе скажет, как тебе правильно себя вести. Потому что когда мужчина с мужчиной имеет дело, это всегда серьезно, понимаете? Не воспринимает мужчину ребенок. Значит, еще надо круче мужчину. Все равно надо найти такого мужчину, который будет круче, чем ребенок. И он обломается. Потому что для каждого человека нужно найти авторитета, понимаете? Наказывать значит применять силу. Нет, не обязательно. Можно ставить в угол, можно отстраняться от него, не общаться с ним. Можно бить по заднему месту. Пороть – это не то слово, это означает насилие. Чем бить? Рукой? Не плеткой же, конечно. И не томагавком. Когда есть даже описание, как надо бить. То есть надо есть вот здесь вот в заднем месте, вот здесь, в самый верх заднего места, там находится центр упрямства человека. Он находится в двух местах. Вот здесь вот и вот здесь. Нет, уколы колят в бок, а центр упрямства находится посередине. Так вот. Вот здесь вот находится другой центр упрямства или центр воли человека. И не зря преподаватель иногда вот сюда тычет, говорит, ты, блин, дурак, совсем дурак. Это происходит автоматически, потому что оттуда дурость идет, и он... Вот. Но это неправильный подход. Потому что... Существуют такие действия, веды описывают, это называется тантра. Тантра означает определенные действия, которые меняют психику человека. И наказание, удар по попе является тантрой, но ее надо изучить. В чем заключается тантра, то есть сильное воздействие на психику? Оно заключается в том, что когда человека бьешь по попе, который младше тебя, то надо это делать с добрым сердцем. И ты как бы через попу ему в психику что-то вколачиваешь, вбиваешь. То есть, если, допустим, ты зли, можете проверить. Если вы, допустим, в злом состоянии находитесь, и когда вы бьете ему по попе, вы вколачиваете ему злость. И в результате он звереет. Он такой... Такой сначала... Он такой... Еще больше злости. Он начинает визжать. Со злости, понимаете? То есть, он обижается очень сильно. Вот, после третьего вколачивания. Но если отец очень твердый, он знает, что он передает истину ребенку, он с добрым сердцем говорит, сейчас я тебя буду наказывать. И начинает с добротой в сердце щелкать ему по заднице. Ну хорошо так, крепенько. То в этот момент у ребенка вколачивается доброта. Он реально расслабляется и осознает, что он не прав. Это тантра, это действие, которое надо... Тренируйтесь друг на друге.
Я что я могу посоветовать?
Поэтому родителям не рекомендуется наказывать ребенка сразу. Если ребенок совершил плохой поступок, надо наказывать его на следующий день, когда родители уже успокаиваются. То есть наказывать нужно, когда ты уже успокоен. Не нужно это делать сразу, потому что в это время ты не можешь это делать. У тебя не хватает правильного понимания вещей.
Вам, по-моему, эта тема больше интересна, чем отношения в коллективе. Столько вопросов сразу пошло.
До какого возраста можно наказывать по попе? До полового созревания. До 13 лет где-то. До 12-13 лет мальчиков можно наказывать. После 13 лет с ребенком нужно общаться как с равным. Потому что в 13 лет ребенка заклинивает психически. И он как бы под влиянием половой энергии очень сильно входит. И он становится больным от этой половой энергии. Он реально неадекватно себя ведет. Поэтому в 13 лет человек начинает считать себя чуть ли не Богом. Потому что мозгов-то не хватает. Как бы вроде вырос, а разума мало. И поэтому человек начинает считать, у него он переоценивает свои возможности, он начинает говорить всем свое мнение вслух такое, говорит, а вот так правильно. То есть, ну такой мелкий выступает. И в это время надо, родители должны с ним сотрудничать. То есть они должны как бы соглашаться с ним. Ну то есть, ну очень так спокойно, политично как бы к ним общаться. Ну то есть принять его позицию эту. Вот его расперло, и это болезнь. Надо это понять, что эта болезнь заканчивается где-то к 17-18 годам, если ее не подливать масло в огонь. Потому что если родители подливают, начинают сопротивляться этой идее ребенка, то он вообще монстром вырастает. Он вообще просто зверюгой становится. Вот, поэтому надо просто его принимать вот таким сейчас в это время и как-то спускать на тормозах. У него начинаются идеи какие-то свои, ему нужна свобода там. И надо как-то его направлять, стараться больше в кружки отдавать, чтобы он занят был побольше, свободного времени, чтобы было меньше. Но ни в коем случае нельзя в этом возрасте ребенка насиловать, потому что он бунтует, начинает ненавидеть родителей, и он теряется контакт. Он может вообще потерять контакт на годы, можно вообще потерять с ребенком. Ну ладно, это уже другая тема. Интересно, конечно, интересно. Все ведь знание интересно. Я хочу в следующий раз начать целый большой цикл лекций по психологической астрологии. То есть объяснять, что такое планеты, как они влияют на организм. По каждой планете на лекцию. То есть сначала начнем с Солнца, я объясню, что такое Солнце, мужское начало. Там, как оно действует в организме, какие болезни вызывает, как действует на судьбу там, и так далее. Хорошая тема? Да. Я так думаю, что это страшная тема. Это шизофрения, психопатия, галлюцинации, бред, сумасшествие. А? Я просто читал подобный семинар в Риге разок. После такой лекции народ просто, вот реально я смотрел на них, просто, ну, это настолько тяжело слушать, что крыша срывается просто. Ну, тяжелый семинар очень. Я поэтому побоялся так, я подумал, ну, что-то не хочется мне вас нагружать этим всем. Я вам читал «Шесть врагов человека», по-моему, да? Как, помните, классный семинар, нет? Тяжело было слушать? Тяжело, очень тяжело. Ну ладно, дальше поехали. Мы тему еще не раскрыли, а у нас уже время заканчивается. Следующий момент очень важный заключается в том, что человек должен на работе определить, кем он должен работать. Ну, то есть мы описали здесь 4 класса людей. То есть 4 уровня работы. Человек может работать преподавателем, то есть учить всех людей. Второй уровень работы – это быть начальником. Третий уровень работы – быть бизнесменом. И четвертый уровень работы – это быть просто рабочим и работать на кого-то. Как определить? Я уже обсуждал эту тему предназначения человека. Хочу услышать от вас ответ, внятный, в двух словах. Как определить свою природу? Кем ты можешь работать? По гороскопу, кто сказал по гороскопу? Два. Потому что веды объясняют, что в наше время гороскоп в этом плане не работает. Вот ответ на пять был. То, что ты способен делать бесплатно и с удовольствием для людей, то, что ты считаешь своим долгом, и в чем у тебя проявляется бескорыстие по отношению к людям, это является твоим долгом по отношению к людям. Ну, например, ты, допустим, решил работать программистом, да? И тебе настолько интересно это дело, что ты вот хочешь по-любому писать программы, даже если тебе не хотят за это деньги платить. Ты чувствуешь, что вот сейчас как бы те программы, эти программы никому не нужны твои. Но ты настолько сильно заинтересован, что ты хочешь просто писать и раздавать людям, потому что тебе очень интересно это делать. Это значит, что это твой долг перед людьми, заниматься этим. Или, допустим, ты пишешь картины, но они никому не нужны. Но тебе хочется это делать, и ты пишешь и раздаешь людям. Это значит, что это твой долг, и ты это должен делать. Но некоторые люди очень сильно себя ценят. Допустим, если ты пишешь картины, но картины твои, может быть, никому никогда не понадобятся, но Бог тебе даст все равно эту работу. Кто-то придет тебе и скажет, а нам надо стены белить. Вот это тоже по твоей специальности. И человек должен согласиться. Потому что начинать надо с малого и заканчивать большим. Если человек, допустим, дизайнер, ему заставляют его стены красить, он должен начать с этого. И должен хотя бы стены красить. Потому что есть еще одна квалификация человека. В своей специальности он не должен быть гордым. Потому что если он приходит в какое-то место работать, если тебе суждено быть, допустим, главным специалистом в этом вопросе, ты станешь, не волнуйся. Но для этого нужно время. Если ты пришел в новое место, начинай с нуля. Ну, допустим, ты являешься юристом. Есть еще такая должность секретарь юриста. И, допустим, ты приходишь, у тебя специальность юриста, и тебе говорят в конторе, у нас нам не нужны юристы, у нас все круто, у нас много юристов, но нам нужны помощники, вот эти секретари, которые там печатают документы, и надо сказать, я согласен. Потому что если ты юрист по природе настоящий, то не пройдет слишком много времени, когда это увидят, и кто-то уйдет, допустим, и ты заменишь его, найдешь. Бог все организует, не волнуйтесь. И ты станешь уже юристом. Но тот человек, который считает, что он юрист, и он не пойдет помощником юриста работать, этот человек никогда не устроится на работу. Это невозможно. Потому что он никому не нужен такой гордый и крутой. Понимаете, о чем я говорю, идею? Что настоящий специалист, он не только способен работать по этой специальности бескорыстно, а он также способен смиренно работать по своей специальности. То есть он может занять любое положение, потому что ему нравится это все равно делать по-любому. И он хочет в этой среде быть, понимаете? Он хочет там работать по-любому, и поэтому он пойдет кем угодно. И это значит, что этот человек вырастет до больших должностей в этой категории. Но если человек себя слишком ценит, он никогда не устроится на работу, будет безработным. Это значит, что он бестолковый. То есть у него нет никакой специальности. Потому что человек, который никуда не может устроиться на работу, и причина только одна. Он слишком сильно гордится собой, другой причины нет. Значит, итак, вы попали в коллектив какой-то. И если, допустим, вы женщина и работаете, допустим, бухгалтером, и это ваша природа, и в коллективе отношения плохие, то вы не сможете там работать бухгалтером. Не потому, что вам не подходит эта работа, а потому, что там плохие отношения в коллективе. И некоторые женщины в этом случае делают вывод, что там не надо работать. И что это вообще не моя работа, бухгалтер, а это чья-то другая работа. И начинает женщина в результате метаться искать себе другую работу. На самом деле она ушла от того, потому что там плохие отношения, вот и все. И надо опять же по этой специальности искать себе другое место. Теперь, если вы бухгалтер, допустим, и вы мужчина, вы приходите на работу, и там плохие отношения в коллективе, и вы хотите из-за этого уволиться, уйти из работы, значит, что вы или не мужчина, или не бухгалтер. Потому что мужчина, он не должен сильно обращать внимание на отношения. Он должен сражаться за свою специальность и пытаться работать там, где ему Бог послал. Понимаете, он не должен сильно прыгать из отношений туда-сюда, как кузнечик. Настоящий мужчина должен работать там, где ему Бог послал. Он чувствует, он как бы уже эту ситуацию выполнил свой долг в этом отношении. Если он по карме как бы отработал сколько надо там, жизнь ему пошлет лучшую работу сама. Ему просто найдется, и у него будут друзья какие-то, которые ему помогут и найдут ему лучшую работу, и он пойдет туда потом, понимаете? Но если человек скочит, как кузнечик, ему ничего не нравится, он никогда не найдет себе работу. Второй вариант. Вы не хотите там работать бухгалтером, потому что вам не нравится отношение к вам, как к человеку. Вы приходите в другой коллектив, опять не хотите работать бухгалтером. Есть вероятность, что это не ваша специальность просто. Почему? Потому что... Если человек, допустим, сильно поддается на вот эти все тонкости, мелочи, там, сколько платит, сколько, как к нему относятся, это значит, что, очевидно, это не его природа. Потому что, когда человек по своей природе работает, он настолько этой работой увлечен, что его ничего не интересует, что там, как к нему относятся, что там делают, какая зарплата. Ему просто это нравится, он делает это и все. И он растет в результате как личность. И у него повышается зарплата там и все прочее. Это не значит, что он всю жизнь должен на этом месте проработать. Просто я вам говорю, как человек должен относиться к работе. И женщина, она должна по-другому относиться, не так же, как мужчина. Это надо очень четко усвоить. У мужчины специальность стоит на первом месте, а у женщины отношения. Мужчина обязательно должен по своей специальности найти работу, которая ему нравится, а женщина обязательно должна найти хорошие отношения в коллективе. Понимаете разницу ключевую? Попытайтесь это глубоко усвоить, это важно. Потому что если вы так не будете делать, женщина, допустим, говорит, мне работа нравится, и она гниет в этом коллективе, она теряет свои силы жизненные. Лучше пойти на другую работу в том коллективе, где хороший, и работать там какое-то время. Это будет лучше, чем работать для женщины там, где плохие отношения. Потому что она, женщина, от плохих отношений просто уничтожает себя как личность. Она теряет силы, она издыхает просто. Она разрушает свое здоровье и так далее. А мужчина разрушает свою психику, если он работает не по назначению. То есть он работает не там, где природа его создала. Значит, он разрушает себя как личность. Причем совершенно разные бывают создания. Например, я знаю одного мужчину, который должен воевать. Ну, то есть он воин по природе, должен сражаться. И он там грузчиком сначала работал, с кирпичами воевал. Потом что-то он чувствует не мое. И он сначала пошел в рукопашный бой без правил. Терняшки там рвал. Ну и ему очень понравилось. Чем больше ему как бы фейс массируют, тем он чувствует, как бы жизнь просыпается в его теле. Ну, в конце концов, он начал он потом начал искать, я не знаю сейчас, как его судьба сложилась, но уже при мне, как бы он начал искать возможность попасть в наемные войска. Ну, то есть воевать, сражаться в армии. Это природа человека, это нормально, это его жизнь. И в этом нет ничего плохого. Природа может быть совершенно разной, и каждое проявление природы человека, оно важно и нужно. Можно себя применить очень хорошо в разных направлениях. Но есть одни некоторые опасности в связи с этим. Некоторые люди считают, что моя природа вот такая-то, но это никому не нужно 100 лет. Например, человек пишет музыку, которая 100 лет никому не нужна. И он считает, что это моя природа, я все равно буду писать эту музыку, пусть даже я буду нищим. И это означает, что человек находится в бреду. Потому что природа... человека определяется не тем, что тебе интересно делать, а тем, что нужно людям от тебя. Потому что нам всем, допустим, интересно есть. Это не означает, что есть – это главная обязанность моя в жизни. Мне больше ничего не надо делать, мне еще за это деньги должны платить. Или, допустим, нам всем спать нравится. Это не значит, что спать – это обязанность человека. Нам всем нравится сексом заниматься. Это не значит, что сексом заниматься является долгом, и ему за деньги за это должны платить. Вот. И также нам нравится обороняться от всех. То есть ходить и защищать свои права. Это не значит, что защищать свои права является долгом человека. Понимаете, долг человека делать пользу какую-то людям. В этом заключается идея. Итак, вы усвоили идею. Теперь смотрите, следующий момент важный. Если человек воспитан таким образом, что его природа не раскрылась, и он просто не знает, чем ему заниматься. Веды говорят, что в этом случае человек должен делать то, что от него просит жизнь. Вот, допустим, ему говорят, у нас есть такая работа, пойдешь? Он должен идти, не раздумывая. Он должен работать там, 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 в разных местах, искать себя. Но он должен смело идти и работать. Он не должен никогда без работы находиться. И в какой-то момент времени, он найдет себя, этот человек. Почему он так должен делать? Потому что эгоизм не раскрывает перед ним в разуме ту брешь, которая как бы является его природой. Он не может себя в этом направлении нацелить. Теперь, человек, допустим, работал в каком-то месте, его не устраивает финансовое положение свое. То есть он считает, что ему там платят мало денег, и он хочет полностью поменять специальность. То есть смотрите еще раз внимательно, 4 категории. Первая категория – человек занимается обучением людей и сам учится. То есть это преподаватели, юристы, врачи, священники, тренера. Ну, то есть вот эта категория людей. Допустим, человек работает тренером, его не устраивает работа, и он принимает решение стать директором фирмы. В этом случае он уничтожает себя как личность полностью. То есть ему нравится работать тренером, нравилось, все хорошо, денег мало. И он принимает решение, допустим, стать бизнесом заняться, допустим. Ну то есть извлекать деньги из прибыли. Все, он уничтожает себя как личность. Жизнь пойдет под откос. Или, допустим, человек-бизнесмен по природе, он просто занимается тем, что он извлекает прибыль. При этом не обязательно, что он должен быть руководитель. Имейте в виду, что бизнесмен может найти себе руководителей, допустим. Руководитель совсем другая природа. Бизнесмен должен заниматься тем, что он создает деньги. Вот. И человек, допустим, по природе бизнесмен. И ему, допустим, предлагают, пойдешь в правительство работать, хорошее место, допустим, можно бить балду и деньги получать. И он говорит, о, ура, там я напрягался, там, а теперь сейчас пойду в правительство, все, у меня капуста повалится, все будет хорошо. Уничтожает себя как личность полностью. Человек деградирует. И что с таким человеком происходит? Он устраивается на эту новую должность. Деньги идут, все нормально. Он начинает пить, у него рушится семья, жизнь идет под откос. Почему? Потому что он не занимает себя по своей природе. Он не делает не то, что вызывает в нем вот это счастье, понимаете, счастье труда. Он не может с любовью трудиться на этом месте. Он просто деградирует там. Теперь следующий вариант. Человек преподаватель, и ему плохо платят там. Ему предлагают, вот другая должность, ты можешь быть преподавателем вот в этом месте, и там платят больше. И он должен принять эту должность. И он не будет деградировать от этого. Потому что деньги в жизни человека не являются самым последним фактором. Но если на этом новом месте плохие очень отношения, а на том, где месте, где ты работал, были очень хорошие отношения, даже если там маленькая зарплата, надо остаться на этом месте, даже если ты мужчина, не имеет значения. Почему? Потому что та психическая среда, в которой человек живет, она дает ему возможность вырасти в потенциале. То есть он растет, растет, и в какой-то момент, когда судьба приходит, у него деньги тоже приходят в жизнь. Ему приходит другое место, или там повышение идет и так далее. Понимаете, главное в человеке – это его психическая энергия, это его сила. Если, допустим, человек работает в таком месте по своей специальности, где очень плохие отношения, то он теряет силу там, понимаете? Потеря силы означает потеря положения в обществе. Когда человек теряет положение в обществе, также теряются и деньги. Понятно, да, идея? Поэтому человек должен психику сохранить свою в первую очередь. Если, допустим, место денежное, но психика рушится, значит, в этом случае человек реально теряет свою жизнь. Понятна эта идея или нет? Теперь следующий момент. Допустим, ваша специальность заключается в том, что вы должны работать, допустим, человеком, который устраивает какие-то связи, отношения. И, допустим, по судьбе у вас очень слабый Сатурн. Слабый Сатурн означает, нервная система не способна работать в перегрузках. То есть нужна спокойная, тихая работа. У вас, допустим, слабый Сатурн. Сатурн – планета, связанная с работой, чтобы вы знали. И вам предлагают работать в командировках. То есть вы начинаете ездить в командировках, вам работа нравится, денег достаточно. Здоровье рушится под откос. Что нужно сделать? Уйти с этой работы. Почему? Потому что она разрушит всю твою жизнь. Надо найти тихую, спокойную работу в соответствии с твоей психической конституцией, понимаете? Как определить, какова твоя психическая конституция? Если вы работаете и быстро устаете, если у вас слабое здоровье, если вы чувствуете, что вы устаете от людей слишком быстро, вы чувствуете, что вам иногда надо оставаться одному и отдыхать вообще от всего. Если вы чувствуете, что во время перегрузок у вас начинает болеть кишечник, запоры возникают или понос, болит поясница, суставы, позвоночник. Если у вас во время работы, во время перегрузок наступает состояние, в котором полного бессилия, то есть вы очень сильно устаете на работе. Это значит, что у вас очень слабый Сатурн. И это значит, что вы должны работать в особых условиях. То есть на работе должно быть спокойствие, тишина, труд не должен быть слишком интенсивным. Вы выберете по своей природе себе такое место, где так можно работать. Ну, то есть вы можете много работать, в принципе, но там должны соблюдаться условия. Труд не должен быть слишком интенсивным, может быть большим по времени, но не интенсивным. И там не должно быть дерганий, то есть вас не должны туда-сюда мотать, то есть труд должен быть спокойный. Понимаете? Люди со средним Сатурном, средней силы Сатурном, они в принципе могут работать достаточно сильно, и они могут быть выносливыми. Но они не должны, но иногда люди со средним Сатурном, они чувствуют, что им нужен отдых. Причем отдых, и вот если у людей со слабым Сатурном, им надо каждый день от работы отдыхать. А людей с средней силы Сатурном, им нужен отдых раз в год, на месяц, а то и на два. Понимаете? И если отдыха нет, он чувствует, что накапливается усталость, и он ничего не может с ней сделать, человек. Это значит, он должен себе найти работу, где ему дают возможность отдыхать, иначе он разрушит свою жизнь. Понятно, да? Идея. То есть люди со средним Сатурном, средней силы могут больше выдерживать на работе, чем те люди, которые имеют слабый Сатурн. Но им все равно нужен достаточно глубокий и полноценный отдых. И те люди, которые имеют сильный Сатурн, они могут выдерживать огромные нагрузки, физические, психические, им все равно, в принципе, где работать. Почему такая разница, я объясню. Потому что в прошлой жизни есть три категории людей. Одни из них с любовью относились к труду и получили сильный Сатурн. Они могут при перегрузках достаточно сильных трудиться и выдерживать все это. Вторая категория людей, они с любовью относились к работе, но также были достаточно сильно привязаны к деньгам. Спасибо большое. Салфетки кладут, но я на Урале родился. Ну, забываю вытирать, простите. Руками вытираю. Это была такая шутка. Может, неудачная. Так или иначе. Итак, вторая категория людей – это люди, которые как-то старались любить свой труд, но они сильно были привязаны к результату. И третья категория со слабым Сатурном. Люди трудились и очень сильно думали о результате, а не труде. В результате в следующей жизни человеку дается или много энергии в труде, или среднее количество, или мало. И в соответствии с этим возможности работать тоже или большие, или очень узкие. И надо определить для себя, какая у тебя возможность в труде. Потому что если ты не определишь, то будут большие проблемы дальше. Вот у вас, девушка в синем, у вас большие возможности в труде. Да-да, ну у вас, ну чего вы оглядываетесь? У вас, да. У вас хороший Сатурн, сильный. А вот у вас, девушка, вот в очках, у вас слабый. Ну, не говорите мне научных слов. Понимаете, просто даже если вы увидите на карте там что-то, понимаете, это еще не значит, что у вас так в жизни будет правильно. Потому что, чтобы карту понять, надо очень умным человеком быть. Кто вопрос задал? Вы задали. У вас Сатурн, средний. То есть он не такой сильный, не такой слабый. Вы просто иногда переутомляетесь, понимаете, и надо отдыхать. Вот и все. Все. Концерт закончен. У нас времени нет. Может. Раз в... Сколько там лет-то? Раз в 26 лет. В 26 лет. Один раз на 8 лет. Наступает период сильного влияния Сатурна. Называется Адесати. Когда Сатурн входит в зодиаки, в то место... Вот зодиак это означает плоскость нашей Солнечной системы. Поняли, да? Солнечная система находится в плоскости в определенной. Эту плоскость разделили на 12 частей. Это каждая часть имеет свой характер, свое настроение. Когда, допустим, мы рождаемся, Луна, допустим, стоит в близнецах в этой плоскости. Она там находится, допустим, в этом направлении. И, допустим, Сатурн, допустим, мы живем, живем, а Сатурн каждый год, каждые 2,5 года проходит один знак зодиака. И так он весь круг проходит 26 лет. 27? 27. И вот раз 27 лет, примерно на 8 лет, он доходит на один знак зодиака до Луны, в этот знак зодиака, где Луна находится, и после него на один. И вот в этот период, когда Сатурн проходит через Луну, вот в этой зоне, психика человека очень сильно напрягается. То есть он реально чувствует сильное напряжение, которого раньше у него не было в жизни. На 8 лет. Этот период называется Садесати. И это напряжение, оно действует в разные годы, действует по-разному. Я там точно не помню. То это напряжение направляется на родственников. То есть он сам человек не напрягается, но у него родственники начинают болеть, умирать, там с ними все что угодно происходит. Потом это напряжение начинает действовать на его семейные отношения. То есть, семья напрягается. Потом это напряжение начинает действовать на его здоровье. Я там точно не помню, какая последовательность. Примерно вот так вот. На 8 лет расколбас в разных направлениях. Периодические встряски нам нужны в жизни. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Дальше продолжаем тему. Значит, вы по Сатурну поняли или нет, что важнее всего на работе здоровье. То есть, если человек теряет здоровье, значит, он должен думать, что делать с работой, иначе он потеряет всю свою жизнь. Потому что здоровье не купишь и не продашь. И сколько бы у тебя денег не было, если ты здоровье потерял, ты его не восстановишь за деньги. Да, здоровье не восстанавливается. Это просто судьба может тебе помочь в этом или не может. Почему не работать? Кто сказал, что не работать? Вы не поняли меня. Объясняю. В пространстве существует такое понятие, как правильное решение. Когда человек принимает правильное решение, судьба сама помогает ему в жизни. Допустим, вы где-то работаете, и вы чувствуете, ваше здоровье рушится. Вы закон этот вспомнили. Ага, сказали себе, ага, я не должен здесь работать, потому что здесь рушится мое здоровье. Или должен по-другому относиться к труду в этом месте. Ну, то есть, надо что-то менять в жизни в этой ситуации. Если ты ничего не меняешь, продолжаешь там работать, то становишься инвалидом. Если ты меняешь отношение к труду, начинаешь с любовью, спокойно, не привязанно к результату работать, то счастье приходит в твою жизнь. Значит, все нормально. С Сатурном просто и место подходит, просто я неправильно относился к труду. Это следующая тема, я об этом сейчас тоже буду говорить, об отношении к труду. Давайте сейчас ее закроем, просто сейчас вот вам расскажу, как бывает. Если человек принял решение уходить с того места, он в принципе правильно относится к труду, но, допустим, он ездит в командировки, а ему по судьбе нельзя это делать, потому что он от этого сильно устает. И он перенапрягается, не может жить от этого напряжения, понимаете? Или, допустим, ему дают сверхурочную работу там или еще что-то. Ну, то есть какие-то экстремальные факторы на этой работе, которые разрушают его жизнь, его здоровье. Понимаете, о чем я говорю? То в этом случае он должен принять решение оставить эту работу. Но есть такое правило. Прежде чем оставлять какую-то работу, он должен узнать, что от него в этом случае хочет Бог. И это значит, что он должен, прежде чем оставить работу, начать искать другую. И если Бог хочет, чтобы он ушел с этой работы, то человек, прежде чем оставив работу, ему дается хорошая возможность работать в другом месте. Поверьте это мне, это всегда бывает именно так, а не как-то иначе. Если же вы психуете и уходите с этой работы, то вы можете остаться безработным на какое-то время. Понятна идея, как надо все делать? Ну и что? Дальше. Ну, вы на пенсии. Что? Какой вопрос? А? разрушает здоровье, найти себе другую работу. Не хочется, значит, будете страдать, умирать потихоньку. А что такое не хочется? Знаете, что это означает? Что вы привязаны к месту, на котором вы работаете. Вот это опасно. Вообще не хочется нигде работать. Живите на пенсию. Живите на то, что Бог дал. Это нормально для пожилого человека. Так и написано в Ведах. Если человек не хочет нигде работать, хочет заниматься в возрасте, допустим, духовной практикой в пенсионном, он имеет право это делать. И он никому не обязан на самом деле. Если человеку исполнилось около 60 лет, допустим, начиная с 55, и он чувствует, что он не может работать, ему надо Богу молиться, то этот человек на самом деле не обязан, если дети стали совершеннолетними, он не обязан работать ни перед кем. Если ему денег на жизнь хватает, он может перестать работать и жизнь, и жить на пенсию, на одну зарплату. Ну, на пенсию, то есть. Понятно, да? Имеет право. Он имеет право. Дети, допустим, говорят: мамуль, мы же на тебя понадеялись. И как бы и ипотеку взяли. Мамуль, ты что, с ума сошла уходить с работы? Поработай годик еще два. А мамуля чувствует, что она загибается на этой работе. Знаете, я вам одну вещь скажу. Если вы будете дальше загибаться ради своих любимых детишек, будете упахиваться там, то рядом с гробом ваши любимые детишки плакать сильно не будут. Потому что если они действительно вас любят, они скажут: мамуль, иди отдыхай, мы сами справимся. А если они говорят: мамуль, иди работай, ты нам должна помочь, это значит, что им на вас наплевать. Человек никогда сверхусилий не может другого человека оценить, поэтому сверхусилий никогда не надо совершать. Понимаете, если вы корячитесь, у вас уже сил нет, и возраст очень тяжелый, старый, пожилой, и последние деньги своим детям отдаете, вот, не думайте, что они потом вам будут очень сильно за это благодарны. И родители, когда видят, что дети неблагодарны, они последние деньги отдают, и, допустим, дочка там их прокучивает, там как-то куда-то деньги это впуливает, эти последние ее. И она приходит со слезами, она говорит: я корячусь ради тебя, работаю, очень тяжело, а ты последние мои копеечки, зачем ты на их истратила вот так? И матери очень больно. Вы что думаете, дочь поймет, что она неправильно их истратила? Она что, сама убивается, что ли, на работе? Она не прочувствует эти усилия пожилого человека никогда. Поэтому веды говорят, пожилые родители не должны работать на своих детей. Они должны дать возможность детям самим работать на себя и жить в тех условиях судьбы, в которых они находятся. Но из-за того, что родители сильно привязаны к своим детям, они портят своих детей. И работая на них, они реально делают своих детей очень циничными людьми. Сами. Причем делают их очень циничными людьми. Поэтому, если наступил достаточно серьезный возраст, надо отказаться деньги давать кому бы то ни было. За исключением того человека, с которым ты живешь, естественно. Вы поняли идею или нет? То же самое касается и работы. Это очень важный момент привязанности. Если ты работаешь на каком-то месте и загибаешься, допустим, но тебе работа очень нравится, ты привязан к ней, это значит, что эта работа роет под тебя могилу, и она вырыет ее полностью. Поэтому человек должен учиться не привязываться к месту, на котором он работает. Если вы чувствуете, вы загибаетесь на этом месте, не бойтесь, Бог поможет. Спокойно ищите себе другое место и уходите оттуда. Потому что если вы загибаетесь на этом месте, значит, вы там точно загнетесь. И в этом нет никакого сомнения. Поэтому надо уходить оттуда, понимаете? Если вы этого не сделаете, значит, вы разрушите свою жизнь. Надо быть очень осторожным с работой. Иногда она может разрушить жизнь человека. И некоторые люди говорят: я стране нужен. И он работает там, говорит: я стране нужен. Или я нужен там, коллективу я нужен. Конечно, вы нужны. Поставит коллектив памятник вам на 50 рублей дороже, чем родственники скинутся. Поставят вам памятник, будут говорить: хороший был человек, отдал за коллектив свою жизнь. Вот это означает привязанность. Вы готовы свою жизнь за коллектив отдать, нет? Который вам памятник поставит. Причем здесь коллектив, потому что некоторые люди так живут. Они думают, что вот они корячатся, потому что они нужны людям. И этот труд, когда, понимаете, просто поймите такую вещь, что в молодом возрасте это можно себе позволить. Но веды говорят, в каждом возрасте есть свой долг. Долг пожилого человека заключается в том, чтобы осознать истину. Поэтому веды вообще советуют в пожилом возрасте как можно меньше работать. И думать о Боге, работать над собой. Пожилой человек должен стать мудрым человеком, поэтому он очень много должен уделять духовной практике в своей жизни. И веды говорят, если человек в пожилом возрасте упахивается, это он просто означает, что он просто отдает свою кровь, которая предназначена для жизни, он просто разрушает свою жизнь. И отдает тем людям, которые никогда это не оценят. Человек может в молодом возрасте ради коллектива жить, это факт, ради страны. Но когда наступил пожилой возраст, он должен жить ради своего будущего. Он должен готовиться к следующей жизни, молиться и все прочее. Но это не значит, что он не должен работать. Если у него есть силы, ему хочется работать, пускай работает, нет проблем. Я говорю о той ситуации, когда сил нет, понимаете? Нет, каждый человек должен быть готовым уйти с работы в тот момент, когда нет сил. Это очень важно, к этому быть готовым. Иначе жизнь потом полностью сломает человека. Я знаю многих людей, которые стали инвалидами из-за того, что они вовремя не ушли с работы. Понимаете? Просто инвалиды. И кому они нужны, эти инвалиды? Особо никто не позаботится о них. Из тех людей, которые там работали. Пожилой человек не объясняет. Как объяснить? Как ему объяснить? Кто может ответить на этот вопрос? Мы об этом всю лекцию говорим. Есть одно слово, два слова. С любовью. Вы можете с любовью объяснить, нет? Ну, значит, вы не сможете объяснить. Значит, вы не сможете объяснить. Сатурн усиливается с помощью аскез. Например, режим дня усиливает Сатурн. Если человек встает до 6 утра, ложится до 10 вечера, основную пищу употребляет с 11 до 2. Если он с утра ест сладкое, вечером ест пресное, на ночь молоко пьет, утром занимается молитвой, каждый день совершает омовение с утра, в какие-то дни постится, какие-то благоприятные дни. Это называется режим дня. Когда человек его соблюдает, он получает силы внутрь себя. Также силы дает хатха-йога, статические упражнения. Динамические упражнения, они высвобождают энергию. Выброс энергии происходит необходимый на день. Когда человек динамический, раз, два, три, четыре, пять, шесть, у него появляется тонус. Энергия новая не вырабатывается, просто та, которая была, выбрасывается сильнее в психику, и человек может бодренько работать день. Но динамические упражнения не улучшают здоровье. Они просто повышают тонус человека и все. Теперь, статические упражнения. Человек застыл в каком-то положении и находится в нем. Вот когда он застывает в каком-то положении, психическая энергия начинает пробивать энергетические застои. И в это время человеку хочется это положение сменить во что бы то ни стало. Он думает, все, не хочу это делать. И в это время он должен расслабиться. И сказать себе, делай, дорогой, делай. И дальше лежать в этом положении. И дальше идет напряжение. И когда психика полностью расслабится в этом положении, он думает, ну вот теперь я могу сколько хочешь в нем лежать. Он привыкает. В этот момент надо закончить уже упражнение. Это называется хатха-йога. И эта гимнастика продлевает жизнь человека. Если человек делает такие упражнения, он снимает с себя то напряжение, которое не может снять даже с помощью сна. И даже с помощью каких-то других техник. Это очень серьезная вещь. И в хатха-йоге самое для людей, которые много работают, самое лучшее упражнение – это поза свечи. То есть человек на лопатки встает, ноги кверху, и можно ноги назад еще, поза плуга. Вот эти два упражнения самые главные для того, чтобы снять напряжение в голове. Отработает чрезмерно. Каждый человек должен делать каждый день не меньше 20 минут эти два упражнения, чтобы сохранить здоровье. А? Детям не обязательно, до 13 лет не обязательно. У них йога это движение, то есть купание, там, закаливание хорошо, чтобы движение, энергия двигалась хорошо. Так, значит, что мы еще, главные какие-то вещи, время работы. Ну, в целом, тема, конечно, очень объемная и сложная, но самые главные вещи я, в принципе, вам сказал. Да? Во, хороший вопрос. Если человек был хорошим преподавателем, но чтобы в себе развить какие-то навыки другие, он пошел в торговлю, и он говорит, я сильный человек, я научусь. Этот человек искалечит свою жизнь. В этом нет никакого сомнения. Никакого сомнения. Даже если у него есть интерес к этому. Если человек уже кем-то работал, и у него это получается... Интерес может быть к чему угодно, понимаете, но веды говорят, у человека в жизни есть только один путь. Если ты уже пошел каким-то путем и чувствуешь, что у тебя там все получается, все хорошо, ты решил выбрать еще один путь какой-то и пойти им, это значит, что ты угробишь себя просто. Потому что человеку два пути не даются в жизни, а дается только один. Все получается. А именно... А где счастье получается? Везде счастье получается. Это значит, что вы просто учитесь. Вы талантливый человек и всему обучаетесь жизни. Когда человек еще учится, он не выбирает свой путь. Понимаете, просто Бог дает нам путь. И если, допустим, мы идем не своим путем, то Он ставит препятствия нам. О, хорошая тема, спасибо за вопрос. Есть очень... Легкий способ определить, как твой путь идет. Потому что путь сам человек не выбирает. Это все создают высшие силы ему движения. И если человек идет своим путем, у него все достигается более-менее легко. То есть ему не так сложно идти по жизни, понимаете? Как только он начинает поворачивать куда-то в другую сторону, и там встают непреодолимые препятствия, он бьется головой об стену и не может туда пробиться, не может. Он хочет, но у него ничего не получается. Это значит, точно не его дело, надо это оставить. Веды говорят, самый главный признак того, что ты идешь правильной дорогой, ты можешь прилагать большие усилия, и у тебя получается хороший результат. Но если ты прилагаешь чрезмерные усилия, и у тебя получается слабый результат, это значит, что ты идешь не своим путем. Это 100% факт, это работает всегда. Если предлагают многого работы, это подвох. Есть два вида подвоха, и вообще не предлагают никакой работы, или предлагают слишком много работы, это испытание судьбы. Человек иногда думает, мне очень работы много предлагают, классно, теперь буду работать. И он сжигает свою судьбу, потому что мы говорили, что самый главный долг человека заключается в том, чтобы работать над собой. Потому что когда человек работает над собой, даже в материальном плане, он повышается по лестнице судьбы. Работая над собой, человек... все выше и выше в обществе поднимается. И у него все больше и больше возможностей во всех отношениях, в том числе и финансовым, понимаете? Но если человек начинает упахиваться и не работает над собой, он упахивается в том звене, в котором он находится сейчас в жизни, то в этом случае он никуда не сдвинется с места, понимаете? Он не развивается как личность, он просто тратит себя и все. Да, надо отстраниться, слишком много работы предлагают, я не могу уже ни молиться, ничего, неправильный режим дня в жизни соблюдать, ничего делать не могу, только тупо работать целый день. Это значит, что я просто убиваю свою судьбу. Это тоже искушение. Это означает, что человек, если у человека нет никакой работы, это значит, что он не прилагает достаточно усилий для того, чтобы найти себе работу. Бывает, самое главное обстоятельство заключается в том, что человек не соглашается на ту работу, которую дает ему судьба. Ну, судьба всегда дает какую-то работу, но если человек считает себя выше этой работы, значит, тогда он будет безработным. Тема очень объемная, еще раз говорю, я не смогу на все, это очень большая тема. Например, в этой теме есть такой подраздел, который веды очень жестко, как бы в этом плане, очень жестко осуждают тех людей, которые так настроены. Есть такое понятие в ведах, как чрезмерная привязанность к своему труду. То есть человек очень сильно хочет на работе достигать результатов и совершенно при этом не работает над собой. Таких людей веды сравнивают со ослами. Простите меня за выражение. Потому что этот человек, который так настроен, он рушит всю свою жизнь. Всю. Потому что когда человек очень много работает чрезмерно, у него атрофируется разум, атрофируется психика. Он становится очень жадным, он становится очень нервным, он становится очень больным. Понимаете, когда человек слишком много работает для того, чтобы получить свои деньги, и не занимается работой над собой, обделяет семью, он слишком много работ не бывает в семье, не заботится о своем здоровье, неправильно питается из-за работы, работает в ночь слишком много. И так далее. Чрезмерно привязан к месту, в котором он работает, и к самой работе. Этот человек сравнивается со слом в ведах. То есть он просто уничтожает свою жизнь таким образом. Кстати, насчет ночного труда. Веды категорически против. Они считают, что ночной труд предназначен для разрушения личности, а не для чего-то другого. А? Веды говорят, если есть возможность, надо найти себе работу днем, потому что ночью человек должен спать. Если человек работает ночью, постепенно его психика разрушается, и он становится больным и несчастным. Это уже другой вопрос. То есть иногда можно работать ночью из чувства долга. Ты, допустим, врач, ты это ради Бога делаешь, допустим. Ты можешь дежурить по ночам. Но это не значит, что ты каждый день должен ночью работать. Иногда даже священники, они ночные бдения стоят из-за Бога, они ночью не спят. Для врача это может быть аскезой. И Бог это оценит, понимаете? Но если вы, допустим, на конвейере по ночам стоите и думаете, что надо аппендициты ставить машинам, некому будет. Это значит, что вы просто сумасшедший человек. И Бог вас за это накажет. Если нет особой необходимости, конечно, ночью постовой тоже на посту стоит. И Бог его за это отблагодарит. Понимаете, есть такие специальности, когда надо работать ночью. Это факт. Но если нет особой необходимости для этого, и ты просто из-за денег работаешь по ночам, то ты угробишь свою жизнь просто и все. Потому что если человек не спит ночью, у него рушится в жизни все. Все абсолютно. Его судьба рушится, потому что человек должен ночью спать и отдыхать. Он должен днем работать, а ночью отдыхать. Все. Вот хоть убейтесь. По-другому не бывает. Но если человек благословлен Богом, он может по ночам, допустим, не спать. И работать там, допустим, дежурить санитаром. Он не пострадает от этого, понимаете? Высшие силы защищают благородных людей. Допустим, я тоже не могу сказать, что у меня нормальный график. Вот здесь вот. Не могу сказать, что я работаю правильно здесь, вроде бы с позицией. Потому что я, вчера в 11 еле так вот пришел с лекции, с консультацией, выжатый как лимон. И когда я уходил, еще там пару человек говорит, еще немножко. Олег Геннадьевич, еще немножко. Я говорю, уже все, нету. Крови нету, говорю, кончилось. Вот. А сегодня утром меня перевезли с утра, в 5 утра перевезли на тот берег. Я сел в позу лотоса и под дождичком помолился часик-другой, потом йогой позанимался, потом искупался и пришел в себя под конец. Нормально, Бог дал силы. Понимаете, поэтому все, это все относительно. Допустим, я к вам прилетел тоже ночью на самолете, не спал. Ничего, нормально, если дело нужное, то Бог даст силы, нет проблем. Ну просто, если в этом нет необходимости особой, и человек из привязанности к деньгам работает до упаду и по ночам, он разрушит всю свою жизнь, так описано в ведах. Не только свое здоровье, он разрушит свою семью, он станет нищим, потому что никому не нужен быть, будет больным. Он потеряет возможность нормально развиваться как личность, потому что когда человек по ночам работает, он не может работать над собой. Он теряет жизненно важную силу. Он силу воли теряет, понимаете? Он становится слабым психически. И его все бросают, он никому становится не нужен. Поэтому, если есть возможность, постепенно найдите себе другую работу, если вы работаете по ночам. Но никому не говорите, что я об этом сказал. Иначе в городе революция начнется. Какие вопросы? Про молитву. Молитва – это особая наука. Даже за 5 лет в духовной семинарии до конца не могут объяснить, что это такое молитва. В целом следует понять такую вещь, что есть определенные правила, как надо читать молитву. Первое, самое главное правило. Надо выбрать ту молитву, в которую вы верите. Если вы ни в какую молитву не верите, хотя бы желайте всем счастья. Но надо делать то, во что ты веришь. Если ты молишься и не веришь в эту молитву, это бесполезно. Ну, то есть, вера не означает, что ты уже прочувствовал эту молитву, а просто ты чувствуешь, что это то, что нужно, твое как бы направление. Понимаете идею, нет? То есть, человек не должен руководствоваться принципами в молитве, принципами нравственности, культуры. Он не должен думать, вот это наша традиция, и мы будем так все молиться. То есть много разных традиций духовных. Даже в христианстве их 12 тысяч, насколько я знаю. Вот, и в каждой традиции есть свое настроение, свои правила, свое понимание вещей. Традиций духовных достаточно много. И человек должен выбрать обязательно ту традицию, которая пришлась ему по сердцу. Если он ничего не выбрал, значит тогда желайте всем счастья. Это хорошая молитва, поверьте мне. Для начала она помогает всем. И для конца, не только для начала. Она никогда никому не мешает, даже когда человек выбрал себе молитву. Потому что когда человек молится Богу, но когда он говорит «я желаю всем счастья», у него это перед горло встает, значит, он Богу молиться не может. Это стопроцентный факт. Так вот, первое правило – надо выбрать свое направление. Следующее правило – молитву надо читать непрерывно в утреннее время. Это очень важно. Надо выбрать себе молитвенное правило. И лучше всего молиться щетками, потому что ты не должен думать о том, сколько раз ты помолился. А считать молитву надо обязательно, чтобы не позволять себе молиться меньше. Потому что иногда психика заставляет это делать. Следующее правило. Во время молитвы человек должен обязательно слушать молитву того человека параллельно. Он слушает того, кто может молиться. То есть в своей традиции надо найти святого, который, священника святого, который очень силен в духе. И надо попросить его помолиться и записать это в звуки. И ставить во время своей молитвы этот голос. Или уже записанный какой-то ставить. Это даст вам возможность перенять как силу духа от другого человека. Веды говорят, сила духа не приходит из космоса. Она приходит только так, от одного человека к другому. И никак иначе, понимаете? Поэтому надо обязательно это правило выполнять. Следующее правило. Во время молитвы лучше всего находиться неподвижно и лучше всего в сидячем положении. То есть есть 4, по крайней мере, положения тела, которые являются главными во время молитвы. Первое положение тела – стойка на коленях. Не стойка, вернее, а сидеть на коленях. То есть это в ведах называется поза алмаза. То есть надо сесть на ягодицы и пятки сзади, да, спина прямая. Поняли, как это сделать? Можно прямо встать на колени, то есть вы не сидите на ягодицах, а коленями, а голенями на полу, а при этом бедра прямые, вверх. То есть это называется стоять на коленях. Тоже положение пригодное для молитвы. Иногда человек может стоя прямо стоять и молиться. Это тоже пригодное для молитвы положение. Следующее положение. Можно скрестить ноги вот так вот. Ну, как бы скрестить ноги и сесть прямо, и молиться в этом положении. Еще лучше, если вы сможете ноги скрестить так, чтобы положить их на бедра. Это называется падмасана или поза лотоса. В этом положении сжигается психическая грязь в теле и увеличивается сильно концентрация внимания. Это положение в йоге считается жемчужиной сознания. То есть у нас на внешних частях бедер возле колен, сбоку, в боковой части возле колен. Смотрите, да? Видите мои ноги? Вот здесь вот. Видите? Да, вот покажи. Нет, не здесь, а ниже колена. Вот здесь сбоку, да, вот здесь. Вот в этом месте находится зона, с которой скапливается отрицательная энергия, которая потом создает болезни. Когда человек закручивает ноги, Давайте. Это йог местный, йог. Давай, показывай, что. Во, видели, нет? Вот так вот. Вот когда человек вот так вот может сделать, и он сидит так долго, то в это время у нее ноги затекают, и боль создается вот в этих местах, ниже колен, где я показал. И когда человек терпит эту боль и как бы в состоянии вдохновения молится, то в какой-то момент у него боль там проходит полностью, и наступает Божья благодать, легкость во всем теле и в ногах. И в это время все его меридианы прочищаются, и он вылечивается от... Ну, на это время он становится сильнее всех болезней, которые у него есть в организме. Даже если у него рак, и он сидит в таком состоянии, то он становится сильнее рака. Но я вам могу сказать по секрету, что вы не сможете сразу войти в такое... Так преодолеть себя, что вы досидите, что у вас пройдет эта боль. То есть человеку нужно несколько лет тренироваться, чтобы он мог так, ну... сильнее, быть сильнее своего организма таким образом. Я когда первый раз в своей жизни, 18 лет, сел в это положение, мне хватило 30 секунд, я просто взвыл. Вот, а потом, сейчас я сижу каждый день по часу в этом положении. И каждый день молюсь в этом положении час. Где-то через полчаса у меня легким тело становится, боли все проходят, и появляется сила очень большая внутренняя. Ну, то это очень сильное положение, и надо тренироваться, чтобы в нем научиться сидеть. Ну, то есть это спокойный способ вылечивать каждый день все свои болезни. То есть человек, который может в этом положении сидеть долго, у него все, болезни рассасываются. Китайцы, они прижигают вот эти точки по бокам, и таким образом создают себе долголетие. То есть они прямо там, у них гноящиеся раны даже бывают. Они просто жгут и жгут это место, чтобы энергия оттуда выходила, чтобы боль выходила оттуда. Или позы лотоса, или человек ходит. Когда человек идет долго, у него тоже эти места начинают болеть. В разных духовных традициях по-разному эти места освобождают. Некоторые, допустим, люди ходят. Они молятся, идут долго. И когда человек долго идет, у него освобождается весь организм от боли, от страданий, от болезней. То есть он как бы становится здоровым. Понимаете? Некоторые прижигают, некоторые сидят в позе лотоса. Некоторые на коленях стоят, то же самое. На коленях долго стоять, тоже все немеет там. Некоторые просто стоят вот так вот, службы. Человек стоит на службе. Сколько нужно, чтобы все прошло стоять? Кто засек? 2 часа где-то, да, я тоже пробовал. 2 часа где-то, через час все становится свинцовым, невозможно пошевелиться. Через 2 часа легкость в теле, все, никаких проблем. Значит, колени вылечатся. Надо быть очень аккуратным. Это делать можно только с инструктором. Следующее правило. Во время молитвы не надо ничего хотеть. Не надо хотеть квартиры, машины, мужа. И так далее. Надо просто хотеть любить Бога и все. И заставлять себя именно так настраиваться. Иначе человек разрушает возможность быть бескорыстным. Он молитвой, наоборот, разжигает свои желания. Понимаете, они очищают себя. Во время молитвы человек должен настраиваться вот сюда. Вот сюда. На центр груди. Там находится душа и там находится разум человека. Молитва, вера человек обретает, когда он действительно может настроиться сюда правильно, и он повторяет молитву чисто. Повторять молитву чисто означает, что вибрация исходит из груди очень сильно и уверенно. Это значит, что человек в этот момент обретает веру, потому что он начинает общаться с другой силой. В этом месте находится желание человека. Мы хотим отсюда. Понимаете, отсюда мы хотим. Пока человек хочет в этом мире, он всегда страдает. Но когда человек веру в Бога ставит выше своих желаний, он утверждается в себе. Такой человек становится утвержденным в себе, как личность. И когда человек веру в Бога ставит выше молитвы, выше желаний, он становится верующим в этот момент. Верующий означает, что он верит, что Бог сильнее его желаний, и Бог лучше знает, что ему в жизни нужно. И также вера в Бога означает, что человек точно убежден, что Бог сам мне поможет, его не надо ни о чем просить. Вера в Бога также означает утверждение в себе, как в личности. Человек, который становится таким сильным, он становится сильнее всего. То есть он может простить любому человеку, может принять судьбу, может избавиться от стресса, может победить болезнь, что хотите. Понимаете? То есть он сильнее становится обстоятельств своей жизни. Значит, человек читает молитву, он может читать от ума, это значит умствовать, думать во время молитвы. Допустим, я желаю всем счастья. Видите, вибрация откуда идет? Вот отсюда. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. То есть человек в это время что думает? Я так классно желаю всем счастья. Блин. Или он думает, как-то я плохо желаю всем счастья. То есть он постоянно думает о себе в это время. Он никому счастья в это время не желает. Второй вариант. Человек выпендривается. То есть у него звучит горло. Он, допустим, повторяет, я желаю всем счастья. То есть эмоции у него начинают работать, звучит горло. И он, я желаю всем счастья. И он после такого пожелания, он весь его трясется, и он думает, я так сильно пожелал, мне аж плохо стало. То есть человек эмоционально начинает раскачивать свою психику, и он становится невротиком, когда таким образом он молитву повторяет. И третий вариант, человек настраивается вот сюда, внутрь себя это называется вот сюда, в сердце, и повторяет, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. И там должна быть вера звучать в этих словах, что человек уверен, что он делает точно то, что нужно, понимаете? Эта вера приходит не сразу, она приходит с опытом. Примерно несколько лет нужно человеку молиться для того, чтобы у него вот эта вера очень твердо утвердилась в нем. А до этого времени он будет стараться, стараться и стараться. Молитва – это не дешевое приобретение. Не думайте, что молитву можно достигнуть силы в молитве за один день. Но когда человек достигает силы в молитве, то он становится сильным человеком, способным справиться со своей судьбой. Веды говорят, звук – это самая большая сила, которая в жизни все может поменять. Поэтому предаваться человек своей жизни может только звуку. Он должен верить только в звук. И звук этот должен быть связан с Богом. Следующий вопрос. Расскажите о фильмах, которые рекомендуете смотреть о святых людей, где их взять. Я, по-моему, давал скачивать фильмы, да? Где их взять? У нас. Выходи на сцену. Назвался Груздем Полезаев. А? Десятая Северная, 38. Адрес есть, да? Вот хард-диск приносите, да? И вам сбросят все фильмы. Там порядка 300 различных передач, там фильмов, ну, как бы научных. Так, поехали дальше. У меня сильная обида на Бога. Вплоть до ненависти. Из-за этого не могу повторять молитву. Как быть? Знаете, по секрету открою, что у большинства людей сильная обида на Бога. Я вам сейчас объясню, как она выражается. Если, допустим, вас сын обидел, вы не можете его простить, это значит, что у вас обида на Бога. Потому что на самом деле сын вас не хотел обижать. Просто ситуация жизни так сложилась, что ему пришлось это сделать. Если вас обидели на работе, выгнали, и вы обижены на эту работу, значит, вы обижены на Бога. Потому что больше никто, кроме высших сил, не создает эту ситуацию. И если вы обижены на нее, значит, вы обижены на Бога. Фактически, когда человек на что-то в своей жизни обижен, он всегда обижен только на Бога. И необиженным на Бога является только тот человек, который принял свою судьбу. И принять свою судьбу очень сложно, потому что она делает больно. Единственный способ принять свою судьбу – это утвердиться в молитве. Когда человек молится, боль находится вот здесь, в груди. Когда человек молится, он боль эту сжигает. Понимаете? И в тот момент, когда он утверждается в молитве, его боль разлетается в дребезги. И даже если его бросили, обидели, оставили нищим или посадили в тюрьму, человек, который утвердился в молитве, все равно будет счастлив даже в этой ситуации, потому что он способен эту боль потушить. И веды сравнивают молитву с тем, как тушится лесной пожар. Что может потушить лесной пожар? Лесной пожар может потушить только туча. Веды говорят, только туча, большая крепкая туча. Тушит весь лесной пожар. Вот. И веды сравнивают молитву с этой тучей, которая тушит пожар нашей жизни. И вот этот жар психический, который мы не можем преодолеть, эта боль, эта обида на судьбу, тушится только этим. Больше нет других способов, господа. Как вести себя, если в коллективе являются нормальным осуждения других, где люди не понимают истинных ценностей? Записка написано со злобой. Как вести себя в этом коллективе? Надо всем простить. Надо просто понять, или ты работаешь, вы говорили два варианта, или ты работаешь в этом коллективе и принимаешь судьбу, какой она есть, или уходишь из этого коллектива. Если ты не можешь всем простить, тебе полный беспредел там жить, ну уходи с этого коллектива, ищи другую работу. Если ты принимаешь этот коллектив, живи, полюби этих людей, пускай они грызутся друг с другом, но ты их полюби, какие они есть. Вот, допустим, женщина ко мне одна пришла вчера на консультацию, сказала, у нас начальник относится к третьей категории, он всех застрелить готов. Но мы как-то вот работали и полюбили друг друга. Мы втихаря там друг с другом строим такие отношения теплые и принимаем судьбу. Уникальный случай. Ну вот, пожалуйста. Можно как-то работать и жить в разных ситуациях. Но если человек ненавидеть начинает этих, они на самом деле не понимают истинных ценностей жизни. А мы вот в таком состоянии очень сильно их понимаем. Понимаете? Любовь – это истинная ценность жизни. Если ты людей не любишь, ненавидишь за что-то, значит, у тебя нет сердца истинных ценностей жизни. Сколько ни ухаживай за семенем чертополоха, кедр ливанский из него не вырастет. Согласен. Даже слушая ваши лекции, муж умудрился плюнуть в душу. Очень больно. Согласен. Это что, обострение на лунное затмение? Возможно. Так что поливай, не поливай, 10 воплощений не хватит для перемен. Согласен. Бывает такое. Ну и что? Что с этим можно сделать? Надо жить дальше. Иногда человек занимается... Понимаете, у человека судьба абсолютно непредсказуема. Иногда человеку крышу такому срывает. Кажется, что человек 7 пядей во лбу, он столько работает над собой, но ему все равно может сорвать крышу. Я столько таких видел, понимаете? Просто поймите такую вещь, в этом мире не надо ничему удивляться. Если вы как бы осудили человека, вас жизнь посадит в ту же самую лужу. Вам создадутся такие же условия, чтобы вот понять, что он как бы не совсем плохой человек вроде бы. Что я такой же примерно. Поэтому надо простить, просто попытаться человеку и все. Ну что толку обижаться? Ну совершил глупость какую-то, подлость. Ну что сделаешь? Всякое бывает. Ну ладно, тема большая. Я надеюсь, что в какой-то степени я ответил, да, на ваши вопросы.